Нет, нет, пожалуйста, не пишите.
Ну давайте, сразу начали, потому что я буду исключительно играть роль модератора.
Да, хорошо. Я тогда очень коротко представлюсь и представлю сегодняшнего второго докладчика и оппонента, которых большинство из вас это знают, и объясню коротко большой замысел этого рабочего семинара и тех исследований, которые сегодня представлены. Меня зовут Александр Беглов, я социолог, заместитель директора Центра современной философии и социальных наук философского факультета МГУ. Иван Климов, сотрудник Высшей школы экономики и Института социологии.
Да, пока.
Ходит всякие
И Карин Климан, которая сегодня выступит оппонентом, координатор Института коллективного действия, если я правильно называю, и автор исследования о превращении обывателей в активистов, сделанном в период предшествующей мобилизации декабря-марта. Помимо прочего, к нам присоединятся чуть позже участники независимой исследовательской инициативы «Мини-митинга». Это группа, которая была самоорганизована для изучения мобилизации, и в частности то, чем мы занимались и на чем будут строиться некоторые из моих предположений обобщений, это исследование, интервьюирование участников митингов и общегражданских и пропутинских, начиная с 24 декабря. Мы не пропустили почти ни одного мероприятия, но смысл был, конечно, не в том, чтобы посетить все, а в том, чтобы попытаться собрать как можно более разнообразную и не статистически, но психологически представительную картину участников и типов участников. Несколько интриг, которые заложены в исследовании мобилизации, я думаю, мы будем их обсуждать так или иначе, связаны, во-первых, с характером вовлечения исследователя в мобилизацию и позицией, которую он занимает внутри. Второй довольно важный и еще мало проговоренный момент – это отношение этой мобилизации в России к социальным неравенствам и властным асимметриям. Это было озвучено скорее в публицистическом и журналистском регистре, но не стало предметом систематического исследования, или, по крайней мере, результаты такого исследования еще не представлены публично. И довольно важный момент – это, собственно, что происходило, да, но не в каком-то глобальном смысле банального удивления, как произошло, что люди вышли на улицу, хотя именно этот вопрос является определяющим до сих пор. И многие, узнавая, что, например, кто-то из социологов занимается исследованием митингов, этот вопрос задают первым. Да, и как это получилось, и почему люди вышли. И на самом деле на этот вопрос до сих пор достаточно сложно ответить. Хотя некоторые гипотезы можно будет сформулировать в ходе сегодняшних докладов и обсуждения. Но что не менее важно, какого рода это был жест и какого рода, если угодно, страсть присутствовала в действиях многих людей, которые вышли на улицы с самодельными плакатами, записались в наблюдательские сети, участвовали в дискуссиях и воркшопах протеста, являлось ли это действие действительно попыткой что-то изменить, или же это было страстью познания в большей степени, чем страстью действия на некий определенный законченный результат. Я думаю, что эти и другие вопросы являются определяющими для того, чтобы понимать, что, собственно, выступает предметом нашего обсуждения и анализа. Но, сказать, первый момент, который мне хотелось бы обозначить, я уже приступаю к своему докладу, это вопрос о том, что происходило, как можно характеризовать, как можно типологизировать эту мобилизацию. На заднем плане я пустил фотографии, сделанные на разных митингах, не в качестве специальных иллюстраций к тому или иному пункту, а просто в качестве такого напоминания о том, как это происходило и выглядело. Прежде всего, нужно признать тот факт, что эта мобилизация не была никем спроектирована и запланирована. Никто не взял на себя ответственность, никто не осмелился воскликнуть: «Ну вот, у меня или у нас получилось». Даже те активисты, в частности «Солидарность» и «Левый фронт», которые подавали заявку на согласование демонстраций 5 числа, 5 декабря и 10 декабря, рассчитывали, что их численность будет привычной активистской, то есть не будет превышать 300 человек. И в силу того, что мобилизация оказалась непредвиденной ни профессиональными политиками, ни постоянными активистами, ни большими СМИ, которые готовили свою преданную публику к грядущим нарушениям и предлагали способы их предотвращения, эту мобилизацию можно характеризовать как внезапную. И это ставит перед нами некоторые методологические вопросы, в частности вопрос о том, как социолог может воспользоваться своим присутствием внутри этой мобилизации с максимальной пользой, поскольку ситуация обладает очень высокой степенью неопределенности, никакие рутинные структуры и механизмы, на которые можно было бы опереться, которые существовали ранее, и на которые можно было бы опереться в своих выводах и наблюдениях, недоступны, и, соответственно, социолог оказывается в ситуации почти столь же высокой неопределенности, что и любые другие участники мобилизации. Одной из точек опоры в данном исследовании или в серии исследований является интерес профессиональный и социальный, который объективируется в том числе в предпочтении оптики и методологии работы. Так, логика медиа представления мобилизации была очень четко зафиксирована на главной сцене. И в этом смысле полностью совпадало с интересами координирующих органов и органов представительства, которые представляли сами себя в первую очередь. Если мы посмотрим на трансляции первых митингов и прежде всего 24-го, на котором, вероятно, происходило наиболее плотное медиатическое покрытие, мы обнаружим, что почти все трансляции построены как неподвижная картинка, фиксированная на сцене, и время от времени делающая зум на первые ряды около сцены, куда попадали, в общем, вполне сознательно выбрав это положение, очень много националистических флагов, сосредоточенных под сценой. В свою очередь, если мы обратимся к логике активистов, к активистской логике, откуда отчасти исходит импульс к исследованию мобилизации, к исследованию митингов. Одним из ведущих интересов к тому, чтобы понять, кто эти люди, был, по крайней мере, изначально интерес в том, чтобы каким-то образом возглавить и направить это движение. То есть некоторая гегемониальная логика, гегемониальный интерес активистских, профессиональных или постоянных активистских групп в том, чтобы внедриться в эту мобилизацию, захватить желание, коллективное желание собравшихся и переплавить его на пользу тем или иным политическим предпочтениям, было достаточно четко артикулировано в разных частях политического спектра. И надо сказать, что, как ни странно, эта логика оказывается более продуктивной, по крайней мере, ее первоначальный импульс оказывается более продуктивным, чем логика медиатическая или интерес оргкомитета в достаточно поверхностном и количественном описании собравшихся. Просто потому, что в долгой перспективе она работает на агрегацию и на критику смыслов мобилизации. В то время как медиатическая логика, фиксированная на сцене, или логика организационных комитетов, которые не только хотели знать, кто приходит на митинги, но и заказывали крупным опросным фирмам исследования митингующих, в частности, в отчетах оргкомитета по митингу 24 декабря значилась весьма существенная сумма, собранная из общественных пожертвований на оплату исследования Левада-центра. Этот интерес, эта логика оказывается достаточно непродуктивной в долгой перспективе, то есть в перспективе 2-3 месяцев, поскольку можно было видеть, что те первоначальные данные, тот первоначальный интерес, который был удовлетворен благодаря опросу поначалу примерно 800 человек 10 декабря, затем 1200 24 декабря, он был удовлетворен. И дальнейшая динамика мобилизации, в частности, очень существенное расхождение между логикой самопрезентации массовых участников и логикой или попытками презентации, политической презентации их со сцены, все более и более отчетливо расходились. То есть не было никаких действенных механизмов диалога, которые бы связывали пространство манифестаций, восстанавливали бы связь между сценой и пространством митинга, и таким образом вносили бы новые смыслы, новую динамику в происходящее. В этом смысле то, что многие наблюдатели отмечали как постепенное угасание мобилизации, можно отнести и насчет избранных способов познания и взаимного познания митингующими, в том числе организаторами, оргкомитетами, координирующими структурами в ходе мобилизации. Сами инструменты познания не были приспособлены для того, чтобы производить новые смыслы и уточнять форму мобилизации. Соответственно, активистская логика, которая присутствовала в организации, в самоорганизации коллективных митингов, отвечала совсем другим задачам. Интерес заключался в том, чтобы совместно участвовать в митингах, то есть переживать их как непосредственное жизненное событие. И вместе с тем описывать их социологически, таким образом вскрывая некоторые неочевидные измерения и пытаясь более точно соотнести социальный состав митингующих, отвечая на вопрос, кто пришел на улицу, с теми смыслами, носителями которых они выступают. Состав коллектива тоже был очень важным моментом, поскольку он с самого начала строился вне внутренней профессиональной логики общения одних только социологов. К НИИ митингов очень быстро присоединились философы, историки, инженеры, активисты, то есть носители иных познавательных интересов и иных мыслительных структур, что во многом поддерживало вот этот активистский характер инициативы. То есть исследовательский коллектив одновременно выступал некоторой группой, реализующей в пространстве митингов такую же активность, такие же акции, микроакции, как и другие участники, другие выступающие. И в этом смысле, с одной стороны, были произведены некоторые совершенно очевидно не социологические результаты деятельности не митингов, вот в частности брошюры «Как защитить себя от политических манипуляций», которую на основании интервью 24 декабря коллектив подготовил для распространения 4 февраля. То есть очень оперативно. И брошюра состояла прежде всего из набора цитат митингующих, собранных на предыдущем митинге, собранных под пятью тематическими шапками. Такой своеобразный катехизис политического представительства и его рисков и издержек. Другой формой активистского участия была листовка, выпущенная или самоизданная к митингу 10 марта, в которой уже отсутствовали цитаты из интервью, но присутствовали призывы к митингующим общаться друг с другом помимо сцены. Да, одна из основных одна из основных характеристик этих митингов, которые можно было фиксировать объективно, была переприсвоена в активистской логике. Расхождение или разрыв, коммуникативный разрыв между политическим представительством сцены и стилистическим самопредставлением массы собравшихся был настолько очевиден, что в коллективе было принято решение выпустить листовку с воспроизведением ряда вопросов, которые мы задавали в интервью, и таким образом дать митингующим возможность самим, так сказать, стать интервьюерами и интервьюируемыми, то есть собеседниками, равноправными собеседниками в рамках этого события. Я сейчас передам вам листовки и брошюры, просто чтобы вы могли посмотреть на эти образцы, ставшие результатом активистского измерения коллектива. В свою очередь, это активистское измерение, отчасти противоречащее, отчасти вызывающее сомнения в объективности работы, вызвали также дискуссии внутри коллектива. И, например, публикация этой брошюры была результатом достаточно тонкой подстройки и попытки найти консенсус между теми участниками НИИ митингов, которые были ориентированы более объективистски, и теми, которые были ориентированы более активистки. В том числе это касалось подбора цитат, в которых, конечно, присутствует некоторая тенденциозность, поскольку сама брошюра выстроена в форме катехизиса. И одно из довольно важных измерений, которое мне кажется важно в том числе озвучить здесь для дальнейшей дискуссии, это как раз соотнесение ресурсов активистского действия, организации коллектива как активистской инициативы, без которой невозможно продолжение научного исследования. И здесь, конечно же, активистский интерес, активистское желание подталкивает и формирует, да, оформляет академическое. И вместе с тем некоторые ограничения, которые эта активистская логика накладывает на исследовательскую логику, придавая ей, акценты или заостряя те предпочтения и тот выбор, который в рамках академического исследования обычно не актуализируется в столь острой форме и не рефлектируется. В частности, предпочтение, например, к тому, чтобы интервьюировать исключительно людей в пространстве манифестации и не обращаться почти или никогда к сцене, к участникам со сцены. Да, это, так сказать, одна из развилок любого исследования, в том числе академического исследования, которое мало где актуализируется и проговаривается, и которое лежит скорее на разрыве, на разломе между медиатической и собственно-социологической логикой. В случае, когда коллектив работает в том числе в активистском измерении, это напряжение заостряется. И, собственно, интервью, как метод исследования, который был избран изначально и безоговорочно, противовес опросам, противовес любым механизированным и слишком анонимным формам работы, но в том числе противовес простому включенному наблюдению с любыми попытками систематизации, заключался в том, чтобы получить доступ к смыслам, которые не артикулированы в официальном или условно-официальном представительстве, политическом представительстве манифестации. В частности, не озвучивается со сцены, не представлен в СМИ и так далее. В этом смысле, еще раз повторю, издание брошюры, издание, сам издание брошюры, сам издание листовок представляло собой попытку уполномочения участников митингов, то есть вполне в активистской логике жест, к тому, чтобы они увидели себя самопредставленными и таким образом получили некоторое символическое преимущество в этой достаточно четко асимметричной системе, сложившейся в отношениях между главной сценой и анонимной толпой. Логика исследования была построена таким образом, чтобы избегать главного вопроса. Я уже сказал, что главный вопрос, который интересовал и продолжает интересовать всех, это кто вышел на улицу и почему. Задавать этот вопрос напрямую, то есть переформулировать его в терминах мотивов, мотивация, было бы крайне неправильно, поскольку ситуация обладала крайне высокой степенью неопределенности, то есть не опиралась ни на какие рутинно сформированные предшествующие структуры, не имела никакого предсказуемого будущего. Это было особенно хорошо понятно или заметно 10-24 декабря, особенно 10 декабря, вот в этом кратком промежутке между 5 и 10, когда, собственно, могло произойти все и непонятно что, когда ожидали участники мобилизации, ожидали либо взятия Кремля, либо появления чеченских полков, которые откроют шквальный огонь. Такие слухи циркулировали в социальных сетях и в частном общении. И в этом смысле спрашивать, как бы, почему вы пришли на площадь, или что вас привело, означало бы допускать излишнюю прозрачность, саморефлексивность тех агентов, тех практических агентов, которые совершили этот шаг, возможно, и отчасти это подтвердили данное интервью, для того, чтобы в ходе самого действия собрания обнаружить смысл мобилизации. Поэтому вся логика интервью была построена на попытке ответить не на вопрос «почему», а на вопросы «как». Как вы сюда пришли, ходили ли вы прежде на какие-то другие мероприятия, вели ли вы какую-то иную активность, в том числе благотворительность, волонтерство и так далее, с кем вы пришли, как вы узнали о митинге и так далее, и так далее. То есть, собственно, этих «и так далее» не было. Первоначальный список вопросов, сформированных к 24 декабря, был достаточно кратким, потому что исходный интерес заключался в том, чтобы описать просто состав участников. Но по мере того, как социальные сети, как основной источник информации, теряли свое преимущество перед традиционными СМИ, которые включились в борьбу интерпретаций за истину, и определяющие эти события, когда митинги оказались предметом медиатического покрытия, в том числе федеральных каналов, возникла некоторая сложная амальгама интерпретаций, неустранимый из которой оставался факт информирования о месте следующего митинга, о том, что некий митинг имел место, о его массовости и так далее, и так далее. Менялись также и приоритеты в списке вопросов, добавлялись новые вопросы. В частности, вопросы о том, откуда вы узнали о митингах, понемногу терял свою значимость. А вопросы, которые поначалу не были включены в гид-интервью, и которые неявным образом за счет самоцензуры и самоотсева повестки митингов оказывались в некоторой интересной, интригующей зоне умолчания, были напротив введены в гид-интервью, и в частности там появились вопросы следующего рода. Считаете ли вы, что малоимущим сегодня нужно увеличивать поддержку? Считаете ли вы, что предпринимателям нужно увеличивать льготы? Считаете ли вы, что бесплатное образование – это польза в современной ситуации в России? Для чего эти вопросы были введены? То есть, сказать, опять же, в какой двойной логике эти вопросы были введены? С одной стороны, это были, безусловно, вопросы социологические, которые позволяли заглянуть за некоторую титульную, за некоторые формальные или разделяемые номинально всеми участниками лозунги мобилизации, перевыборы, честные выборы, отставка Чурова и так далее. С другой стороны, эти вопросы имели отчетливые активистские измерения, в частности, их инициация в пространстве митинга означала попытку внесения некоторой социальной проблематики, социальной повестки, которая не просто не была представлена на лозунгах и в речах со сцены, но регулярно оттуда вытеснялась, в том числе в результате самоцензуры выступающих, которые даже если они придерживались левой политической чувствительности, предпочитали говорить о перевыборах, а, например, не о федеральном законе 83, предполагающем экономическую автономию госучреждений. Таким образом, мы получали доступ, и, собственно, это один из больших массивов данных, которые у нас есть, к пласту смыслов, относительно независимых от социального состава митингующих. То есть можно было сравнивать, к примеру, или не к примеру, одна из основных линий сравнения, которая была доступна в этом случае, это сопоставление смыслов, разделяемых участниками пропутинских митингов и участниками общегражданских митингов. Оказалось, здесь я сделаю ремарку содержательного характера, что и в том, и в другом пространстве мобилизации присутствуют участники, которые придерживаются схожих взглядов на свободную конкуренцию, на бесплатное образование или на вступление России в ВТО. То есть никакого общего политического, никакого политического консенсуса по ряду вопросов, ключевых с точки зрения социальной повестки, эти митинги не производили. Эта ситуация сохранялась вплоть до 10 марта. То есть на митингах конца марта можно было встретить людей, причем по разные стороны этих условных баррикад, можно было встретить людей, которые голосовали за Прохорова. Я еще раз повторю, это в том числе результаты опросов, результаты интервьюирования на пропутинских митингах, которые голосовали за Прохорова, которые придерживаются взгляда о том, что в России нужно многое менять, в частности, форсировать степень конкурентности в экономике, которые при этом отстаивали необходимость бесплатного образования и выступали против вступления России в ВТО. Да? Сказать, несмотря на то, что то есть уже тот факт, что артикуляция этих социальных предпочтений представляет собой самостоятельную политическую задачу, то есть неочевидно и, вероятно, ведет к некоторым ошибкам, в частности, тезис о всеобщей конкуренции и требования всеобщего бесплатного образования. Не менее интересно было то, что никаких двух России, изобретенных журналистами, с точки зрения социальной повестки на пропутинских и общегражданских митингах не было. Были разные модели и схемы мобилизации, но если бы эта мобилизация происходила по социальным основаниям, совершенно очевидно, что ее состав очень сильно отличался бы от условной болотной, противостоящей условной поклонной. Что касается социального состава участников, поскольку большая часть материала все еще находится в обработке, я не стану делать специально каких-то предположений и уточнений такого типологического характера. Я думаю, что коллеги, которые участвовали в митингах и сегодня присутствуют здесь, дополнят в своих кратких выступлениях этот момент. Единственное, что я хочу обозначить в качестве общих свойств, это того, что во многом сделало эту мобилизацию. Это были прежде всего, в пространстве мобилизации были представлены или сверхпредставлены образованные люди, и в этом наши данные не расходятся с данными крупных опросных агентств. Это, видимо, единственный пункт согласия с Левада-центром, ФОМ-центром и ФОМом.
ФОМ не
делал. На одном из митингов он тоже делал.
ФОМ делал.
ФОМ, да, извините, спасибо. Это высокий уровень образования и сверхпредставленность интеллектуальных профессий, интеллектуального труда, представителей интеллектуального труда. Что более важно с точки зрения логики исследований, которые обеспечивается интервью, и с другой стороны, сопоставлением на основании одного и того же, примерно одного и того же списка вопросов участников мнений, высказываний и биографических данных участников пропутинских общегражданских митингов. Это возможность или наличие свободного времени, которое и сделало мобилизацию, общегражданскую мобилизацию в течение всех этих трех месяцев. То есть люди, которые выходили на Болотную, на Сахарова, на Тверскую, были не просто высокообразованными и часто занимались интеллектуальным трудом. Это были прежде всего люди, у которых было свободное время для того, чтобы выходить на митинги. В то время как людей, которых можно было найти на пропутинских митингах, чаще всего отличало отсутствие такого свободного времени. И, собственно, одна из характеристик, которая звучала, явным образом звучала в оценке людей с пропутинских митингов в отношении тех, кто собирался на общегражданских, эта оценка примерно следующая. Это бездельники, им нечем заняться, и они выходят протестовать. Помимо некоторого узнаваемого рессентимента, который присутствует в такого рода оценке, довольно важный или даже ключевой параметр – это противопоставление себя, у кого нет времени, свободного времени, и которые в том числе, это тоже явно из интервью, вынуждены подрабатывать в субботу и воскресенье для того, чтобы получить некоторый довесок к своей небольшой зарплате в 10-15 тысяч или 20 тысяч рублей. В отличие от людей с общегражданских митингов, которые не приостанавливали своей профессиональной деятельности на все три месяца мобилизации, можно назвать лишь несколько относительно очень ярких, хорошо медиатизированных и при этом редких случаев, когда, например, предприниматели оставляли свой бизнес и уходили полностью в гражданскую сферу. Такие люди были, но их было очень мало, в то время как большинство после митингов возвращались к своим делам. То есть, если мы пользуемся понятием революции, опять же, очень активно педалирующейся журналистами, и в том числе по аналогии с арабскими революциями, нужно признать, что это не тотальная революция, да, во многом революция выходного дня. И отчасти сами митингующие это подчеркивали на Пушкинской площади, когда митинг был вечером в понедельник, и уровень мобилизации и настрой митингующих был явно несопоставим с таким более приподнятым и фестивальным тоном мобилизации выходных дней. Если эти общие характеристики позволяют лишь в самом смутном и, скажем так, или лишь в первом приближении позволяют охарактеризовать условия возможности этой мобилизации, то существует некоторая характеристика, которая, напротив, претендует на тотальность в описании социального состава, и которую мы также встречаем гораздо чаще в заголовках крупных мейнстримовых изданий, чем в какой-либо иной точке этого событийного пространства трех месяцев. Речь, конечно же, идет о среднем классе. Достаточно быстро, буквально мгновенно, уже 5 числа, 5 декабря, вся мобилизация была охарактеризована как выход на улицы, если не бунт среднего класса. В целом ряде СМИ появились публикации, по сути, фетишизирующие некоторые социальные признаки. Например, молодость, модную одежду или наличие iPad в руках. собственно, на этом основании, на основании выхода на улицы совершенно нетипичного для предшествующих лет мобилизации, активистской или профессиональной мобилизации типа участников, была достаточно быстро сформирована и начала циркулировать идеологема о том, что именно средний класс является основной движущей силой и, скажем так, единственным типом, представленным на улицах крупных городов и особенно Москвы в эти крупные, как бы, в момент крупных митингов. Но, можно сказать, именно потому, что этот тезис, эта идеологема была так скоро сформулировано крупными СМИ и так охотно подхвачено самыми разными журналистами, включая международных, в чем можно убедиться, просматривая публикации мейнстримовых англоязычных газет, в частности New York Times или Guardian. Мобилизация в России 10 декабря была окрещена выходом на улицы или бунтом среднего класса в англоязычной прессе уже 10-11 декабря. То есть, так сказать, мгновенное отражение этой реальности как мобилизации тотальной социальной категории и мгновенный же перевод крупных, важных статей, употреблявших понятие среднего класса, на русский язык, на сайте и на СМИ. Да, и в этом смысле разница между российской прессой и международной прессой стиралась. Все журналисты заявляли о том, что на улице вышел средний класс. И это обладало столь высокой силой убедительности, что в конечном счете в интервью можно было встретить высказывание следующего рода в ответ на вопрос о принадлежности к социальной группе, слою или классу. Говорят, что здесь собирается средний класс, значит, это мы и есть. При этом число участников, которые согласились отнести себя к среднему классу, было, на удивление, невелико. Еще раз повторю, я не готов сейчас говорить о каких-то долевых процентных соотношениях, однако, что не менее важно, а может быть еще более показательно, и что обеспечивает сам мне этот интервью, почти ни в одном из случаев эта характеристика не была принята без оговорок и уточнений. В частности, респонденты заявляли, что, возможно, если средний класс существовал, мы бы были в нем. Или социальная структура в России слишком расплывчата. Наверное, я средний класс. Или мы принадлежим к этому самому среднему, креативному, активному. Да, то есть средний встраивался здесь уже в набор высоко валоризованных, высоко ценных характеристик. Так сказать, не связанных с социальными категориями напрямую, социальной структурой. Что позволяет еще раз заметить следующее. Самоотнесение респондентов и, в частности, их представление о социальной структуре и их положении в собственном месте в социальной структуре среди участников митингов было достаточно проблематичным. Скажем так, их социальная принадлежность не выступала основанием для мобилизации. У очень малого числа участников в качестве самохарактеристики выступал, безусловно, я средний класс. Да? А у целого ряда участников, особенно под конец мобилизации, в марте, понятие среднего класса служило скорее поводом для дебатов. Вот как в обозначенной мною интерпретации, это была цитата, так и в интерпретации, которая отрицает существование среднего класса. Один из респондентов 10 марта заявил следующее. Вот говорят, что здесь собирается средний класс. Но какой средний класс есть в России? В России есть только воры, которые наворовали для себя, и обычные люди. Вот эти воры и считают себя средним классом. Да? То есть, опять же, вне зависимости от, скажем так, содержательной окраски этой интерпретации, исключительно важным для меня здесь представляется то, что средний класс выступает некоторой категорией, которую участники мобилизации примеривают на себя просто потому, что сама мобилизация уже регулярно на протяжении долгого времени определяется через это социальное обозначение. Чтобы
сказать, подтвердить или проиллюстрировать этот тезис, я хотел бы показать одну небольшую картинку. Которая является, конечно же, неточным отражением какого-то научного измерения, и в том числе сервис Яндекс.Блоги предупреждает о том, что нельзя опираться на их данные для строгого анализа. Тем не менее, если мы исходим из того, что были индексированы темы в одних и тех же блогах на протяжении одного и того же периода, то достаточно показательно, что, посмотрите, вот эта верхняя коричневая или условно-оранжевая линия, темно-оранжевая, это тема выборов в блогах, и ее пики приходятся на момент первой и предпоследней крупной, первой предпоследнего крупных митингов в Москве. Зеленая линия под ней. Это тема митинга, и здесь тоже пики приходятся на крупные митинги в больших городах, прежде всего в Москве. Даже революция, которой так не желали митингующие, предупреждая друг друга о том, чтобы не было двух вещей накануне 10 декабря – насилие и революция. Так вот, даже тема революции в тех же блогах представлена скачком на первой фазе мобилизации в начале декабря. И единственное, что остается абсолютно неизменным, такая ровная, спокойная линия, синяя линия внизу, которая, вероятно, с задних рядов даже почти незаметна, это тема среднего класса. Да, при том, что это может быть средний класс, в том числе, например, машин. Если смотреть, какие ссылки, которые попадают в эту выборку по этой теме. Тем не менее, очень характерно, что сами участники социальных сетей, в частности блогов, не обсуждают средний класс как значимую тему мобилизации. По крайней мере, если верить исследованиям НИИ митингов и метрикам Яндекс.Блога.
Еще 5 минут.
3. Я снова запущу диораму. И в этом смысле мне, как бы сказать, кажется важным вернуться к мотивам или к смыслам мобилизации, но уже учитывая все вышесказанное. То есть мы не задавали прямых вопросов о том, почему люди вышли. Хотя всем и нам тоже очень хочется получить ответ на этот вопрос. Мы не задавали вопросов о том, скажем так, прямых вопросов о том, каков смысл их собственного участия, хотя, например, в гиде интервью присутствует вопрос, что вы лично готовы или хотите делать для изменения ситуации. Он следует за вопросом о том, что нужно изменить. Тем не менее, очень важно, что в этой мобилизации присутствовало сразу несколько серьезных мотивов, которые совершенно очевидно выходили за рамки номинальных лозунгов и требований гражданских митингов, прежде всего перевыборов, честных выборов или восстановления достоинства. В пределе речь шла о некоторой честной стране, да, о честном обществе или об обществе, в котором восстановлен некоторый моральный, но не морализерский порядок. Но нам будет до конца непонятным происхождение этой мобилизации, если мы не обратим внимания на то, что происходило примерно в этот же период в Польше, или на то, что происходило чуть раньше в Украине, в 2010 году, когда в момент принятия нового налогового кодекса на улице вышло большое число малых предпринимателей и людей по своему социальному составу, близкими к тому номинальному образу митингующих на Болотной, которые были наиболее хорошо представлены символически. Что касается польской мобилизации, 2012 года, конца 2011, начала 2012, ее мотив или ее номинальный повод был еще более неожиданным с точки зрения российских реалий. Это была, вероятно, наиболее крупная во всей Европе, если не во всем мире, мобилизация против подписания антипиратских и антиконтрафактных законов, которые принимались на европейском уровне. Польша была единственной страной, в которой происходили многотысячные митинги против подписания нынешним правительством этой конвенции. И польский представитель в евроструктурах было вынуждено в результате этой мобилизации занять единственную из всех европейских чиновников позицию против ратификации акта, то есть вот этого договора против контрафакта в электронных коммуникациях. Одним из ключевых мотивов, который присутствовал в этих двух мобилизациях против нового налогового кодекса в Украине и против антипиратских мер в Польше, был прежде всего мотив отсутствующего диалога правительства с категориями, которых напрямую касаются эти решения и эти законодательные акты. В Польше было проведено исследование, оно до сих пор ведется, и в частности Лукаш Юрджинич, который участвует в группе исследования этой мобилизации, по результатам интервью с, скажем так, символическими представителями или условными лидерами движения, заключил, что одним из основных мотивов или одной из основных побудительных спусковым крючком мобилизации стал тот факт, что в современной Польше правительство достаточно регулярно демонстрирует готовность к экспертному или гражданскому диалогу в рамках разного рода согласительных комиссий, предварительных консультаций до подписания каких-либо крупных законодательных мер, касаются ли они европейского законодательства или внутреннего. И именно в этот раз было совершено принципиальное отступление от этой логики, и акта была ратифицирована без какой-либо предварительной публичной дискуссии, несмотря на противодействие, достаточно жесткое противодействие экспертной группы юристов, которых привлекали для консультирования по польской версии этой европейской конвенции. И именно вот эти юристы, по сути, околовластные эксперты, да, пользуясь российским политическим языком, стали ядром, инициировавшим мобилизацию и произведшим вот этот первоначальный толчок. При том, что рядовые участники мобилизации были совсем не всегда хорошо осведомлены о том, какими последствиями обладает принятие этой конвенции. В этом смысле мы снова возвращаемся к российским политическим представлениям, которые были самыми разнообразными, а порой фантастическими в пространстве мобилизации. Но тот факт, что правительство не вступило в диалог с заинтересованными пользователями культурных ресурсов, которые составляют большинство образованных жителей Польши, было тем скрытым основанием мобилизации, которое далеко не всегда артикулировалось в номинальных лозунгах движения антиакта, но которые при этом позволили мобилизации достаточно долгое время сохраняться в качестве активной действующей силы и привести к некоторым политическим и институциональным изменениям. Похожая ситуация наблюдалась в случае принятия ратификации украинского налогового кодекса. И это позволяет нам предположить, вернее, так сказать, думать о том, что, конечно, в российском случае одним из действующих механизмов этой мобилизации было не отсутствие, вернее, не сбой диалога между федеральным правительством и большинством избирателей, заинтересованных в результатах выборов, образованных, часто имеющих позиции в частном секторе и так или иначе распоряжающихся своей жизнью. скажем так, этот диалог отсутствовал по умолчанию, да, и его отсутствие до определенного момента не вызывало ничего, кроме апатии и уверенности в том, что все равно все за нас решат, все разворуют, фальсифицируют, мы ни на что не влияем. Здесь скорее сработала логика нескольких, кумулирующая логика нескольких мотивов, вступивших в работу. Я думаю, что это мы можем еще отдельно обсуждать, это скорее тема для дискуссии, какие именно факторы сошлись в мобилизации. Но что принципиально, сходство типов мобилизации, типов публики, которая выходила в других восточноевропейских обществах на улице примерно в то же время, по самым разным, казалось бы, мотивам, напрямую не связанным с политическими или социальными асимметриями, но при этом, несомненно, эти асимметрии, имевшие в качестве своей основы, заставляет нас думать, что происходят некоторые тектонические сдвиги, которые выходят далеко за рамки темы честных выборов, но при этом достаточно трудно наблюдаемо, если мы обращаемся к смысловому пласту мобилизации. И, в общем, это открытый вопрос, каким образом работать с этими глубинными тектоническими структурами. Спасибо.
Спасибо большое. Предлагаю сразу перейти к второму выступлению, да, и вопросы оставим на после.
Может быть, все-таки сначала короткий цикл вопросов Дани Саши, потому что он очень насыщенный, мне кажется, и побуждает поспорить.
Не поспорить, это да.
Давайте мы просто ограничимся там 20 минутами или 15.
Дело в том, что вы хотели, чтобы Карин была возможность процитировать, и она бы пропустила и вашу
дисциплину. Тогда, да, 15-20 минут, может быть. Тогда я не буду на них отвечать, может быть, для кого-то.
Хорошо, давайте 15 минут.
Хорошо.
Просто вопросы, а не дискуссии.
Да, окей.
Просто вопросы. Давайте ограничимся просто вопросами, вот по смыслу, уточнения и так далее. И дискуссии будут потом.
Да.
Один вопрос.
Может быть, я неправильно вас понял, вы имели в виду, что из-за наличия свободного времени на традиционные люди переходили больше на будущее на традиционные. И мы поговорили о том, что весь бизнес свободного времени на суждение. Потому что на самом деле потратить 4 часа в воскресенье, это даже не нуждается серьезно какие-то сейчас. С одной стороны, и с другой стороны, заменили 2 года выборов на комиссию, и там говорится о том, что там все государства во время более.
Угу.
Все-таки я послушаю, что потом, что я тоже хочу включаться, у меня контакт о том, что там все на болоте не будем комментировать ничего. Это, в общем, довольно стандартное такое обвинение одной социальной группы, живой социальной группы, что вот эти вот там все интеллигенты делают ничего, они не занимаются, только чтобы не
радоваться.
Да.
Второй вопрос?
Нет. Я тогда отвечу на все вопросы.
Да, другие вопросы, просто уточнения, не дискуссии, просто вопросы.
Но при этом физическая основа, она бывает. Это даже вопрос, я понимаю, что это такое впечатление полное.
Да, у меня вопрос, какая же ваша цель еще не происходит в декабре, а она сейчас продолжается, и вы считаете, что она не существует, как она у нас не закончится в ближайшие 6 дней. Вот у меня как бы...
Это не сомневаюсь.
А почему отказались от опроса?
Почему отказались от опроса? От каких от опроса? Кто будет говорить, какие вопросы по мнению? Например, вот мы сейчас сказали, что в интервью прозвучал вопрос, кто бы согласен сделать, чтобы что-то там увидеть, правильно? Здесь в плане комментариев,
Спасибо. Бурдец, по-честному, это вопрос методологический, вопрос от уточнения. Бурдец, еще короче, вам все это нечего происходит, я сам как-то не знаю.
То есть сколько было собрано интервью, да? Что это? А, какие вопросы?
Ну что, предоставляем слово на ответ?
Да. Что он лидер или медиадискурс?
Хорошо, спасибо.
Okay. Значит, что касается свободного времени, видимо, закончилось уже что-то там слово. Простите, я вас там. Значит, мне кажется, что это вообще ключевой вопрос, одна из тех самых скрытых переменных, которым следует уделить больше внимания, чем это до сих пор делалось. Конечно, в характеристике «там бездельники, а мы работяги» присутствует некоторое классовое чувство. И оно, несомненно, связано в том числе с разницей в социальном положении говорящих. Но, что не менее важно, люди, которым дали, предоставили эти два дня отгула, некоторым предоставляли один день, а некоторым предоставляли деньги, как эквиваленты для свободного времени, а некоторых обещали лишить части зарплаты, по крайней мере, об этом нам тоже говорили некоторые респонденты. Что вы говорите? Или, ну, как бы сказать, может быть, не напрямую уволить, да, а скорее напрямую, да? Является как раз ключевым вопросом, да, то есть на Болотной были люди, которые не пошли бы на пропутинские митинги за два дня отгула. И этот вопрос времени оказывается решающим. То есть помимо того, что большинство участников пропутинских митингов свозились на место проведения мероприятий централизованным, хотя не все из них действительно бы голосовали за кого-то другого. Да? То есть были те, кто вполне, не знаю, можно это назвать словом искренне, но в любом случае, те, кто, очевидно, голосовали бы за Путина, у них были свои мотивы, то есть, несмотря на то, что их привезли централизованно на автобусах, предложив желающим, но в этом желании был скрыт достаточно очевидный мотив принуждения, они все равно голосовали бы за Путина, как раз и раскрывает вот эту нехватку времени, да, то есть люди, которые не приехали бы сами в любом случае, сочтя это лишней тратой времени, но были привезены и получили за это время. В конечном счете противостоят тем людям с Болотной, с Сахарова, которые решили воспользоваться своим выходным днем не для того, чтобы провести его более традиционным образом, да, а для того, чтобы принять участие в каком-то новом, в том числе познавательном виде досуга, обладающего в том числе определенной степенью риска. Да, то есть мы с вами оказываемся чуть ли не в области социологии досуга, которая, может быть, объясняет нам характер мобилизации даже отчасти лучше, чем политическая социология. Мне это кажется принципиальным. И, конечно, потратить свой выходной день на митинг, на поход за покупками или на подработку на заводе, как бы на вне, как это называется, не плановую, да, на подработку, то есть не на работу, на подработку на заводе, на том же заводе, на котором работаешь, это совершенно очевидно классовые характеристики.
То есть,
люди, которые
уходят на болото, не работают на заводе?
Чаще всего нет.
Давайте не переходить на дискуссию. Угу.
Речь идет о более свободном режиме времени и способности его, им распорядиться.
Как, да? Минимум, то есть, по факту. Отношении к
своему. Да, по факту. То есть я имею в виду, люди, которые пришли на болото, распорядились своим временем именно таким образом. Да? Мы имеем дело с фактом. Я хотел это подчеркнуть. Я еще раз повторю, у нас нет готовых ответов, и более того, не было вопросов явным образом введенных в гид-интервью. Но это одно из предположений, которое следует из начавшегося анализа массива данных. Следующее замечание Александра о митинге как вещи и расхождение анализа политической и социальной повестки с пространственными и телесными характеристиками, я думаю, что это было даже скорее такое предисловие к вашему краткому докладу. Да, да, поэтому я просто оставлю вам его сделать. Продолжается ли исследование, то есть продолжается ли интервью или продолжается ли анализ? Или в какой перспективе рассматривается длительность этого исследования? Ну, вы сказать, сбор полевого материала или анализ? Хорошо, я скажу так. У нас есть интерес к тем участникам митингов, которые приходили 10 и 24 числа, а потом перестали приходить. Например, да, их мы еще не интервьюировали, это в наших планах. Другой важной группой или, сказать, категорией наших будущих интервьюируемых является наблюдатели, которых уже начали интервьюировать, но я думаю, что Иван подробно расскажет о своем проекте, и, так сказать, мы сможем даже обсудить способы кооперации. Но наша задача стояла в том, чтобы наблюдателям задавать такие же вопросы, как и участникам митингов, потому что на митингах мы находили наблюдателей, да, то есть, начав интервьюирование, мы спрашивали в том числе, был ли у вас опыт наблюдения, и оказывалось, что участие участников, участие митингующих, этот опыт был. Да? И нас интересуют наблюдатели скорее как форма включения, такая же, как выход на улицу. Да? То есть в этом смысле. Да. Просто некая более ответственная и последовательная форма участия. И, наконец, я думаю, что отдельным важным моментом анализа, который еще предстоит сделать, является анализ всего того, всей той медиатической работы, которая предшествовала митингу, именно серии митингов, да, и которая фактически подготовила и снабдила некоторыми смыслами выходящих на улицы среди тех, кто демонстрировал довольно высокую степень осведомленности о смысле происходящего и вносил туда некоторые добавленные характеристики, например, говоря о коррупции, а не только о перевыборах, да, или говоря о президенте, о парламентской республике, которая должна прийти на смену президентской, было немало постоянно слушателей «Эхо Москвы» или читателей «Новой газеты». Да, это значит, вполне классический тезис, ряд СМИ произвел свою аудиторию, которая в свою очередь оказалась мобилизована. Соответственно, если эта последующая механика работает, имеет смысл обратиться к началу этой цепочки. Я не знаю, ответил ли я в достаточной степени на.
Давайте мы сейчас.
Окей. Нет, интернет тоже входит в наши планы. Я имею в виду социальные сети, прежде всего блоги. Почему мы отказались от опросов и в целом по методологии? Я присоединяю этот вопрос к следующему, к одному из прозвучавших после. Каковы были вопросы гида? Значит, поначалу, к 24 декабря, базовый список вопросов состоял из 5 пунктов. Важнее всего было понять, кто выходит. И что ждут от митинга. Интервью могли варьироваться от 1.5 до 5 минут длительность интервью. По факту. Просто потому, что хотелось опросить как можно больше людей и сориентироваться в самых простых вещах. Потому что, еще раз повторю, степень неопределенности события была одинаково большой и для участников, и для тех, кто претендовал на исследование участников. По мере развития ситуации список интервью удлинялся, список вопросов удлинялся, интервью становились длиннее. И на Пушкинской 5 марта интервью длились уже по 10-20 минут. Да, соответственно, в список вопросов, как я уже указывал, были добавлены вопросы, связанные с социальной повесткой, то есть те, которые не были напрямую вписаны в повестку митинга. Были добавлены вопросы о социальной принадлежности, то есть о том, к какому классу или группе относят себя участники. Были добавлены вопросы об изменении социального положения, то есть изменилось ли имущественное положение, улучшилось оно, ухудшилось и так далее. Да? То есть был добавлен целый блок вопросов, которые скорее позволяют, скажем так, в первом приближении прощупать некоторые социальные свойства и предрасположенность участников.
Более конкретно, вот, например, представление о том, на болоте
Давайте, у нас еще будет время для дискуссий после этого. Давайте просто, Александр.
Хорошо, действительно, давайте дискуссию более содержательную сделаем после. И, наконец, что анализировалось в медиадискурсе, вот то, что меня интересовало в связи со средним классом, было связано не столько с анализом медиадискурса как такового, сколько с источником этой категории, с источником утверждения или представления о том, что в пространстве мобилизации присутствовал именно средний класс. И настолько, насколько я и коллеги не обнаруживали этот средний класс в интервью, вернее, он был там очень слабо представлен, настолько ясно, безусловно, и в этом смысле безапелляционно он был представлен в газетных заголовках. Да, это речь идет о газетных заголовках и о крупных выносах на страницах газет, выходивших с 5 по примерно 15 декабря. Все, спасибо. А, да, простите. Точного количества интервью я назвать не могу, поскольку мы их продолжаем обрабатывать. Но эта цифра колеблется от 400 до 500.
Спасибо большое.
Курочку. Я не знаю, можно. У меня на самом деле есть только одна фотография. Нет, фотографий много, но по моей теме она одна. И это само по себе, мне кажется, очень важно. То есть, если кто-то мне скажет, что он готов со мной поделиться другими, вот, это единственная фотография, которую
кроме фотографии еще комиксы на тему наблюдателей. Вот я сейчас пущу газету «Воля» самоиздатовскую. Посмотрите, пожалуйста.
Видно, да? Я хочу просто обратить ваше внимание, да, это Сахарова. И там какие-то люди поставили большие щиты с белой бумагой, и там можно было все, что хочешь, писать. Вот. На одном из них я увидел наблюдателя, спасибо, такая смешная надпись, кривая, значит, вот здесь вот она наехала, значит, на какие-то другие, вот. Но спасибо видно очень хорошо. И там вот просто в связи с темой моего выступления, просто хочу обратить ваше внимание, что наблюдатель не был героем митинга, хотя активно в них участвовали, и что для меня очень важно, они, собственно, наполняли повестку митинга, вот они формировали, в общем, их роль в формировании содержания и митинговой активности, и предмитинговой, и в сети, просто колоссально. Но на самих митингах они не были героями. Реплику относительно того, чем мы занимаемся. То есть нас 6 человек, студенты, аспиранты, магистранты, и интервью у нас мало, буквально там пара десятков. Но мы занимались все это время тем, что активно участвовали в различных организациях, движениях, сетях и проводили включенные наблюдения. Так что у нас говорит о том, что есть какие-то валидные, устойчивые результаты, сложно, а тем более это мое первое выступление такое публичное относительно работы. И оно будет плохо структурировано. Статичная фотография, конечно, проигрывает.
Нет, я не готов показывать еще.
Вот. Значит, я обнаружил эту тему совершенно случайно, когда возвращался из университета с одной своей знакомой, она как раз таки, как и я, ходила на тренинги наблюдателей и рассказала, а нас сегодня тренировали закрывать своим телом прорезь урны. И я был наблюдателем последний раз в конце 90-х годов. И меня это настолько поразило, то есть, когда что речь пошла о телесных практиках. Причем практиках таких, вот как тренируют спецназ. Ну или даже не спецназ, но там элементарного пехотинца, прыгать в окоп или вылезать из окопа, надевать на себя автомат и так далее. Меня это поразило, и самое главное, что я понял, что произошла принципиально. Изменилась принципиальная ситуация, ну, там, с 90-ми годами. Наблюдательство как практика сейчас претерпевает очень высокую степень институционализации. По целому ряду параметров и направлений, и одна из наших задач просто-напросто описать, да, что изменилось. Почему мы говорим о том, что наблюдатели институционализируются очень сильно, помимо того, что существуют там координационные центры, образовательные центры и образовательные программы и так далее и тому подобное. И с этой, и вторая ремарка, с этой точки зрения я буду стараться не говорить о митингах, и хотя это очень сложно, они, тема наблюдателей связана с митингами. И главный мой тезис, мне не интересны митинги. Вот в принципе, как социологу, они мне не интересны. Я себе запрещаю ими интересоваться. Мне кажется, наблюдатели гораздо более интересными, и сейчас я попытаюсь объяснить почему. Два тезиса, которые являются отправными точками для нас, и один из них теоретический и априорный, второй сформировался еще до декабрьских выборов в ходе того, как мы обсуждали, чему учат, кто учит и как учат. Значит, первый тезис
что наблюдатели, как практика и наблюдение на выборах, это проблематика институциональных возможностей. То есть это классическая проблема в социологии общественных движений, структура институциональных возможностей. И, собственно, они представляют собой, самим фактом своего появления, они представляют вызов процедурам, правилам, которые существуют, законам. И, в принципе, всем тем все организации респонсивности, да, то есть способности системы воспринимать какое-то воздействие, откликаться на него, которое существовало на момент предвыборной ситуации 2011 года. Второй тезис, исходный пункт. Мы поняли, что именно движение наблюдателей, движение в данном случае как метафора, мы далеко не уверены в том, что это движение, что его можно так называть, что движение наблюдателей в митинговой и протестной активности является чуть ли не единственным рефлексивным институтом. Институт тоже так, в кавычках. Это единственный организованный инструмент для саморефлексии, того, что происходит. С этой точки зрения, что интересно, да, почему мы решили, что это институт саморефлексии? Во-первых, мы стали свидетелями достаточно регулярных, продолжительных, очень демонстрирующих очень высокую вовлеченность участников дискуссий на самые разные темы. То есть перечень тем достаточно большой. Формальный перечень. В последнее время, вернее, в промежутке между выборами стали появляться очень сложные темы. В частности, проговаривалось, что борьба идет не за политическое влияние, борьба идет не за честные выборы, а за категории, которые будут использоваться при описании того, что сейчас происходит, за системы развлечений. И мне вот очень понравилось график по Яндексу блогам, вот этот маленький всплеск революции, и потом этот всплеск революции ушел на нет, ну, революционной тематики. Но в какой-то момент революционную тематику перехватила власть, и она стала очень активной в самых разных контекстах описывать то, что происходит именно вот в этом понятийном каркасе. И с этой точки зрения я считаю, что движение наблюдателей проиграло. Они начали с очень мощного, очень хорошего, очень сильного тезиса за честные выборы, который сам по себе можно анализировать. Но затем, я не знаю, опять же, вольно или невольно, специально или не специально, Путин лично переиграл вот все это движение в идеологию. Он сначала персонифицировал претензии к себе, назвав таких случаев гондонами и бандерлогами, он ну как бы он подставился. И таким образом задал совершенно другой вектор самопрезентации, коммуникации, самопредъявления. Задал совершенно другой вектор лозунговой повестки. А следующий ход – это все равно, что подача на ракетку. Если они говорят «Путин вон, Россия без Путина, и значит, освободи галеру», то значит это революция, значит это революционные требования. То есть это уже было дальше очень просто и легко сделать. А идея за честные выборы ушла на второй план. В чем была сила И в чем осознавалась, собственно, наблюдателями сила именно этого лозунга за честные выборы? В том, что здесь процедурное требование соединялось с очень мощным этическим основанием. Честность и выборы. И вторая, вот так, я уже говорил о том, что в середине между выборами дискуссии стали выходить на очень высокий уровень абстракции и очень высокий уровень обобщения. И второе, вторая тема, которая тоже меня поразила своим появлением, обсуждалось противопоставление права и правды. И наблюдатели говорили о том, что мы-то как раз в своей деятельности соединяем этот извечный антагонизм в социальном активизме. Почему антагонизм? Несколько лет назад Илья Штейнберг, мой коллега, сделал исследование и анализировал дискурс гражданских активистов. И у него получилась такая типология. Одна ось – это справедливо-несправедливо, а вторая ось – законно-незаконно. И у него получилось четыре типа дискурсов, в которых пребывают активисты. Он их там описывает, есть небольшой текст на этот счет. И как раз-таки противопоставление правды и права, оно очень работающее, очень естественное. А наблюдатели оказались в той точке, когда они пытаются соединить эти две совершенно разные когнитивные традиции. Что еще мы стали понимать в ходе наблюдения и в ходе наших интервью? Стало появляться от первых выборов ко вторым выборам, стало меняться самоосознание, если в первой, осознание целеполагания, принципы целеполагания. Если в первой, к первым выборам доминировала тема максимальной публичности, то есть мы хотим, чтобы нарушения не прошли безнаказанно, то есть мы хотим привлечь максимум внимания к нарушениям. Это говорили и рядовые активисты, и это на вопросы прямые говорили и организаторы. Мы хотим медийного внимания. В промежутке между выборами стал преобладать другой тренд. Мы хотим собирать доказательную базу для нарушений. Мы хотим быть более эффективными в том, чтобы запустить процедуры. Здесь возник некоторый раскол. Раскол в мотивации, конфликт мотивации у наблюдателя. Они говорили, этим все равно ничего не добьешься. Эти суды не будут принимать иски. Суды – профанация. Результаты будут порождаться не на основании материалов и доказательств, а потому, как скажут. Другие говорят, ну и пусть. Зато мы покажем, как функционирует эта процедура. Мы покажем, что процедуры нет, что она номинальная. И вот этот вот запрос на процедурность, мне кажется, он очень интересен. Почему? Потому что самим фактом своего существования движение наблюдателей возвращает функциональность каким-то атрибутам, которые были аморфными, они были такими атавистическими. Функциональность выборам, функциональность институту наблюдателей, функциональность подсчету голосов, функциональность документированию, функциональность тем камерам, которые были поставлены на участках, функциональность судебному разбирательству. Это революция, которую они пытаются делать, примерно такая же, как в постсоветское время, постсоциалистическое время, вдруг стала возвращаться функциональность деньгам. В СССР деньги были, но функций у них практически не было. А в постсоветское время вдруг деньги стали приобретать все новые и новые, новые функции. И с этой точки зрения там книжка Зелезер «Социальное значение денег», она уже не воспринималась как, ну, не имеющая отношения к реальности, что деньги бывают там на здоровье, детскими, праздничными, они бывают подарочными, бывают бешеными, там, легкими, грязными, кровавыми, деньги на похороны. Ну, то есть, деньги стали каким-то очень сверхсоциализированным таким инструментом. Просто опрокидывая эту, или продолжая эту аналогию на то, что происходит сейчас, вот движение наблюдателей как раз-таки пытается придать или же понять, сделать явным, эксплицировать, какова сегодня функциональность вот этих самых атрибутов, которые появились на полке. Значит, что еще, чем еще интересно движение наблюдателей? Как раз таки, что мы стали замечать между выборами. Потому что перед парламентскими выборами все наблюдатели находились в таком достаточно естественном фрейме такого активиста, безнадежного активиста. То есть вот у Карин есть заядлый активист, а среди них есть не то, что заядлые, а такие заядлые безнадежные активисты. То есть они понимают, что все будет как всегда, будут аресты, никому для этого дела не будет, люди будут пассивными и так далее и тому подобное. И вот этот вот некоторый тонус обреченности, он существовал. Но между выборами произошло следующее, что именно наблюдатели в дискуссиях между собой, в общении между собой, все чаще и чаще начинали вырываться из системы естественной логики вот этого профессионального активиста. Например, и формировать какие-то парадоксальные утверждения. Например, что те, кто выходит на поклонную, они не противники. Они говорить «мы они». Они такие же, как и мы. И на самом деле, может быть, даже хорошо, что их заставили быть активными. Они походят на эти митинги, а потом поймут, что там фальш, а надо заниматься чем-то более реальным. То есть участникам поклонной горы приписывалась некоторая ценность, хотя бы что их выдернули из обывательского фрейма. Другой пример вот таких попыток выйти за пределы естественной логики стало, я уже говорил, отказ, сознательный отказ от революционных моделей описания того, что происходит. Здесь есть некоторая аномалия, которую мы еще не очень хорошо прописали и не очень хорошо наблюдали. Действительно, наблюдатели – активные участники митингов. Но вот зачем им нужны были митинги? Что они на них получали? Это вопрос, который мы вот сейчас будем ставить в наше интервью. Некоторые просто говорили, что нам важно было пойти посмотреть, как оценивают то, что сделаем мы. Они жадно ловили какие-то сигналы того, что то, что они делают, не является какой-то скучной процедурой, там, в которой никто не хочет разбираться, что все-таки результат их деятельности и сам факт наличия кем-то востребован. вот это вот понимание того, что они занимаются очень серьезной, очень тяжелой, неблагодарной и, скорее всего, работой, которая, скорее всего, не приведет к какому-то вот результату, но все равно им нужна, категорически нужна была поддержка. И на митингах они ее пытались получить. И что еще? Есть еще две темы, которые, на мой взгляд, тоже можно проинтерпретировать как вот попытка выйти за естественную логику социального активиста, протестного активиста. Во-первых, стала обсуждаться фигуры этих руководителей ТИКов, тех людей, этих самых избирательных, составы избирательных комиссий, что это за люди, вот кто они такие. То есть интерес к антагонисту. Причем очень часто про этих людей, конечно же, говорили, что это враги, то есть их описывали в категориях врага. И борьбы, войны, битвы, то есть вот эти вот все метафорические ряды, они были очень активно задействованы. Но с другой стороны, и интерес вот такой, персоналистический, персональный, личностный. А что он из себя представляет? На мой взгляд, вот это все-таки нетривиальный когнитивный опыт, когда ты пытаешься преодолеть границы, которые тебя заставляют других людей воспринимать под категориях «мы-они», под этих жестких противопоставлений. И еще одна тема, она связана с интересом к фигуре там, руководителя избирательной комиссии, это бытовая нормальность, ну, в кавычках, да, хабитуализация тех преступлений против процедуры, которые совершаются в избирательных комиссиях. Примеры этого ну, даже мы можем видеть. Ну, я забыл, откуда это женщина, учитель, против которой сейчас дело возбуждено. Да, точно из Петербурга. Да, когда она рассказывала, она говорила очень такие простые бытовые вещи, которые узнаваемы именно потому, что мы хорошо знаем, как живут учителя. 70 тысяч за вбросы. Я очень живо представляю себе, какое впечатление эта сумма производит на учительницу, потому что у меня таких же учительниц вот, в моем подъезде только две штуки. Вот. И я думаю, что это не это впечатление ни на одного меня такое же производит. Когда появлялись свидетельства различных людей, там, и наблюдателей, и просто студентов за то, что там вот в МФТИ, если МФТИ проголосует правильно, то тогда там, будет спортивный комплекс, стадион, бассейн, как, или же ремонт, который каждый раз, каждый год откладывается. То есть вот эти процессы хабитуализации, которые может быть, на начальном этапе были видны социологам, которые знают это слово, и его прочитали, то вот у наблюдателей рассуждение о том, что эти люди поставлены в такую ситуацию, и что это не они, не потому что они выродки, потому что у них нет ничего святого, а просто ситуация их персональная такая, что они оказываются агентами, конечными агентами и субъектами ответственности за те нарушения, которые происходят на выборах. И вот этот интерес к такой бытовой естественности нарушений и преступлений выборных, на выборах, мне кажется, сам по себе он интересен. И связано это как раз-таки с тем, что выборы очень долго существовали в отчужденном пространстве. То есть выборы — это что-то для проформы, это неинтересное, ненужное. Мы участвуем в них, но все равно мы ни на что не влияем. То есть они были чем-то, как там, красивая пыльная ваза у тебя на полке стоит. А тут вдруг появились люди и говорят: нет, а давайте мы в эту вазу воды нальем, цветочков поставим, или же пыль с нее протрем. А оказывается, что это просто даже невозможно сделать. Эта ваза там в руках рассыпается, и это вообще голограмма какая-то. А приходит кто-то и говорит: ну это же ваза. И вот возникает вот этот самый, с одной стороны, концептуальная борьба, что это такое, в отношении чего ломаются копья. С другой стороны, как мне кажется, происходит как раз-таки проверка того социального контракта, который существовал, он каким-то образом объяснялся, описывался. А здесь нашлись вдруг люди, которые решили почитать его всерьез. И мне кажется, что вот та, слово «революция» после того, что я сказал, уже, наверное, неуместно, но вот те революционные изменения, которые стимулируются деятельностью наблюдателей, и сами привели к появлению этой категории людей, этого «движения» в кавычках, вот тоже еще нужно как-то осмысливать и находить какие-то понятийные, теоретические каркасы для того, чтобы об этом говорить. В частности, несколько лет назад два историка, Глеб и Ольга Елисеевы, они написали очень интересный текст и ввели, как метафора, опять же, понятие ответственного класса. И они проследили в истории России, какие социальные группы выполняли эту функцию ответственного класса. А у ответственного класса они говорят о том, что у него одна единственная функция. Это сопряжение власти и других частей общества. Это формирование социальной ткани поверх социальных и экономических, политических разделений, развлечений, а иногда даже и вопреки этим развлечениям. И похоже, что наблюдатели, они как раз-таки двигаются именно в этом направлении. Они берут на себя ответственность за то, чтобы осуществлять это сопряжение между властными практиками, практиками осуществления власти и практиками гражданского участия. Вот, наверное, так это все.
Большое спасибо. Я думаю, сейчас после режима, может быть, какие-то краткие вопросы, уточнения, а потом уже переходим к Олесе, потом там.
Вопрос о том, кто такой наблюдатель, какое вы наблюдали. Можете дать какое-то внимание, определение этого наблюдателя? Вы говорите так, наблюдатели, они движутся туда-то, наблюдатели хотят кого-то или выражают что-то. Вот, я, например, тоже участвовала в выборах, но я не чувствую, что я куда-то вместе с кем-то двигаюсь, какой-то интеллектуальной динамики. То есть, иными словами, если я подтверждаю, сказали, что вы проводили наблюдение в наблюдателей или каких-то активных наблюдателей, которые делают это регулярно или идентифицируют себя в этой категории. Поэтому у меня вопрос, кто минимально
определяет вопросы. Спасибо. Я
еще такой вопрос, я хотела бы уточнить. Вторые естественные причины, по которым люди будут нарушения при выборах, это
ваша интерпретация, ваша терминология или наблюдатель. Эти причины они расценивают как бы самые естественные. Я их смотрю из двух, потому что это наличие страхов у людей и так далее.
Скажи, пожалуйста, вы исследовали наблюдатели только в столице или в регионах тоже? И если все же и тех, и тех, то какие, что схожие, что различные, должны быть?
Коррелировали ли вы, использовали ли вы в своих исследованиях исследования организаторов-наблюдателей? Потому что там тоже идет какая-то работа, я вот, честно говоря, еще не интересовался, но там, в общем, накоплен достаточно большой материал, учитывайте ли вы его.
А потом пошли на президентский второй. И если сейчас не
интересно было бы ваше сравнение с теми наблюдателями, которые, как я понял, вы имели отношение к 90-е годы, в начале 2000-х, как забухало, что получилось, куда выходило, как сейчас опять это по второму кругу начинаем, вот сравнение динамики.
Спасибо. Уже нет вопросов?
Уточняющий вопрос. Я хотел бы узнать, вот эта борьба за интерпретацию видения, о которой ты говорил, сказать, можешь ли ты привести какие-то примеры или указать, где она происходила, в каких формах? То есть не за результат, да, именно за категориальную сетку.
Хорошо, слушаем тогда.
Значит, ну, наблюдатели в данном случае, минимальное определение, это те, кто участвовал в качестве наблюдателя на избирательных участках, или же у него была роль в каких-то координационных структурах. То есть это же мобильные группы, это же те, кто к кому сходились результаты этих наблюдений и там, протоколы и так далее и тому подобное. То есть те, кто так или иначе был институционализирован, либо там, как наблюдатель от партии, либо каким-то другими способами. Значит, относительно бытовых причин, это скорее мое понятие, мое слово «бытовые причины». В данном случае я просто хотел подчеркнуть, что есть такая вещь, вы все ее знаете, фундаментальная ошибка атрибуции поведения и действия других людей. Мы склонны скорее объяснять, потому что, исходя из их там, моральных, личностных, психологических характеристик, а не исходя из ситуации. Когда я говорю о разговоре о бытовых причинах тех нарушений, которые делались в избирательных комиссиях, я хочу подчеркнуть, что среди наблюдателей обсуждается не моральность, не моральные психологические особенности и характер. А ситуации, конкретные ситуации вот тех людей, которые с той стороны. Ситуация там, угроза потери работы, ситуация там, хронического безденежья. Но это как бы продуцируется, связь с той стороной у наблюдателей маленькая, минимальная практически. Они очень по крохам собирают информацию о том, кто же, собственно, это за люди такие. Но очень часто, например, когда обсуждался вопрос вывешивать списки там, где руководителей комиссии, там, где были наблюдения или нет, был очень мощный мотив, мы этих людей, мы на них вешаем ярлыки, а имеем ли мы такое право? А это означает, что они уже как бы входят в ситуацию этих людей, а не называют их моральными уродами и выродками. Значит, в основном это все столица. Мы пытались подключить к этому проекту нескольких коллег в регионах, но, ну, студентов, магистрантов. Но вот пока что в ситуации в регионах мы не владеем, не знаем. Значит, использовались... Что-то я плохо записал. Использовали организации наблюдателей. Собственно, в нашей группе каждый, он как бы ходил в какую-то организацию. Там гражданин-наблюдатель.
Включаю тебя.
А?
Включаю тебя.
Нет. Меня исключаю. Вот. Там по ряду обстоятельств. То есть я общаюсь с некоторыми из руководителей, там, того же самого гражданина-наблюдателя. Вот. Но скорее это было сознательное решение, чтобы вот я не включался интенсивно в эти процессы. Дальше. Те, кто участвовал в первых и во вторых выборах. Да, мы планируем сейчас опрашивать, потому что нам сейчас нужно каким-то образом зафиксировать этап наблюдения и участия. А брать интервью, это наша ближайшая задача такая. Сравнение с 90-ми годами очень интересная задача, динамика. Пока мы ею не занимались, это исключительно то, что личные впечатления.
Вы знаете, я к тому, что вы сказали, институционализация наблюдателей, они в конце 90-х очень были институционализированы. И что получилось в начале 2000-х? Что это за институции, сколько они стоили?
Тренингов вот таких вот не было.
Были еще там?
Да.
Я сам сказал. И сам покупал этих наблюдателей.
Извините.
Вы делаете выступление на эту тему? Очень интересно было бы услышать.
Да, на самом деле это очень интересно. Меня не тренировали. Это я сам находил какую-то информацию. Относительно борьба за интерпретацию, примеры, да? В частности, про революцию. То есть... Был очень интересный разговор, я слушал его, стараясь не участвовать. И как раз таки говорилось о том, что это не революция, что это вообще нам неудобно, нам это мешает. И я не очень могу понять, это что было, это как бы идентичностная реакция, да, там, этого среднего класса условного, да, или же это была реакция человека, который уже занимается более-менее профессионально, вот принял на себя эту практику, он себя включил. И то, что... И второй такой характерный пример, это... обсуждение того, что есть результат. И здесь борьба за понимание, за категоризацию, это как раз-таки вылилось в то, что мы внутренне готовы признать за там, победу, за хорошо сделанную работу, за там, нашу собственную честность перед самим собой. В этих разговорах как раз таки давление внешней среды, там, в частности, что самый раздражающий мотив, толку все равно не будет. А очень часто наблюдатели, в начале особенно, они не могли просто ответить на этот вопрос. Что возразить? А возразить-то нечего. Эта ситуация неопределенности, вообще ситуация неопределенности люди плохо переносят. Они стремятся каким-то образом выровнять, нормализовать. Мы смотрели попытки, находились какие-то контраргументы, как они между собой обсуждались, эффективно, неэффективно, устраивают нас самих или не устраивают. Действительно, это, может быть, не проговаривалось, но очень внимательно слушался фон медийные, в блогах, разговорах, что, собственно, говорят о нашей работе, о работе наблюдателя, в каком ключе?
Спасибо большое. Ну, сейчас у нас по плану такая программа. Сейчас передадим слово Карин для дискуссии. Потом, если выступающие хотят или кратко ответить, выступление представителя НИИ-митинга. Вот. И потом мы переходим к общей дискуссии. У нас да, свободно до да, 7:30 мы можем здесь остаться. Так что... Вот.
Может быть, какие-то структурированные более-менее выступления, подходить к командиру и...
Я как раз хотела сказать.
Извини, пожалуйста.
Ну, вот мы согласны. Подходите ко мне, чтобы я вас записала, и я просто призываю всех к ответственности, чтобы мы могли говорить вам во времени приятнее, чем
представить. Спасибо большое. Я постараюсь коротко, но в случае чего ты... Значит, надо перейти. Значит, это очень были насыщенные доклады, поэтому не все я поняла и боюсь, что я могу перепутать, поэтому вот заранее прошу прощения. Что касается доклада Бигбова. Хочу, ну, мое мнение скажу сразу, да, насчет того, что активистская группа не только из социологов стала заниматься вот таким исследованием, я считаю плюс, однозначно, при условии, что они ставят и дискутируют вопрос и проблемы объективности. Я не вижу тут никакой проблемы и... плюс в том, что люди мотивированы, бесплатно работают, и нет проблемы доступа к поле. Это скорее плюс. Значит, да, и второй огромный плюс, это уже ты об этом писал, это то, что вот очевидно, ну, по крайней мере, пока, что исследование показывает, что нет двух России, да, Болотная и Поклонная, да. Значит, по крайней мере, на уровне, на полу, или идеологическом уровне такой, да. Мне кажется, ну, исходя из того, что я могла видеть, читать, это очень важно и очень верно. И хорошо бы, наверное, дальше развивать вот эту мысль, что, о чем это говорит. Прихожу к критике. Вот очень важно, у тебя эта мысль постоянно повторяется, и не только в докладе, да, что разрыв между логикой сцены и логикой рядовых участников, что происходило в толпе, я не люблю слово толпа, но тем не менее, да. Значит, да, это было очевидно, это было наблюдаемо, там разные ритмы, разные стили, но все же, вот тут, наверное, твои полуанархистские взгляды влияют очень, которые я не совсем разделяю. Вот. И в моих исследованиях, например, и я не была готова к этому, да? Французская душа французской душе противна такой вывод о том, что лидеры играют огромную роль в мобилизации и в продолжительности мобилизации. И люди в интервью, я тоже несколько их брала и читала несколько интервью, которые брали вот эта исследовательская группа, да, люди многие говорят, что я могу делать, да, на этот вопрос, что вы лично можете делать. Они говорят, ну, хотелось бы что-то делать, но я не знаю, что, если что-то мне предложит, да, может быть, я что-то делаю. То есть они все же ждут, и многие мне сказали еще, вот я жду, вот что скажут со сцены, кто придет. То есть, да, они могли не особенно внимательно смотреть, не особенно внимательно слушать, но это важно. Важно, что есть вот да, что есть люди с разными взглядами, и как, что они говорят, и что они, к чему они призывают, что дальше. Правда, они ни к чему, но это же отдельно. Вот, кроме того, это разрыв между сценой и толпой, в кавычках, да, еще обусловливается тем, что, как ты сам отмечаешь, да, что люди, да, ну, самопредставляются, но очень ограниченно. Да? То есть они самопредставляются вот способом плакатов, там, юмором, что-то еще, криками, но кто это за социальные категории, они не знают. К чему они, с чем они идентифицируются, они очень смутно себе это представляют и ни об этом не говорят. Какие у них идеи, тем более идеологии, они не знают. В этих условиях как их представляют? Вот это смутное нечто. Вот, вот это проблема не только в России, это общая проблема представительства, да? Но проблема обостряется, более остро сейчас здесь, в России стоит, из-за того, что политическая сфера такая узкая. Да, что вообще политических дебатов, публичных дебатов практически не бывает. Нету как во Франции левых против правых, и что это означает. То есть, да, люди, ну, есть неразбериха в, ну, политическая и социальная в головах у людей, которые участвовали в этой демонстрации. И есть неразбериха в публичной сфере, которая, ну, слабо вообще существует сама по себе в России. Поэтому тут лидеры как раз, и в первую очередь политические, их мало. Ну, настоящих политических лидеров, которые умеют озвучить свою идеологию. Да. Значит, они как раз могли бы помочь формулировать какие-то, ну, как сказать, латентные идеологии или предпочтения, латенты у некоторых людей. И, ну, все про это. Насчет свободного времени. Просто вот замечание из моего исследовательского опыта, да, и тут стоит проблема, что делать со словами людей, когда ни с чем сравнивать, то есть нет возможности наблюдать. Очень многие мне говорят, как, когда я спрашиваю, ну, другими разными способами, почему человек ну, не готов участвовать в каких-то коллективных действиях, очень часто первая причина названа – это «у меня нету времени». Ну, то есть это фраза такая, которая, ну, просто ни о чем не говорит. Поэтому тут я бы была осторожна, что с этим делать, да? И еще вот, вот ты говоришь, и это очень важно делать, что стало с людьми, которые прекратили ходить на демонстрации, это очень важно, потому что я считаю, что мобилизация, как известно, тем более такая массовая, не может быть вечной, и очевидно, что она должна была спадать рано или поздно. И отнюдь не только из-за разрыва между сценой и толпой, да. Одна из причин озабления мобилизации, наверное, в том, ну, это предположение, да, в том, что люди многие люди не нашли, во что вложить свои силы. Не было предложено им самим тоже способы самоорганизации. Было единственное, да, движение наблюдателей, и многие, ну я не знаю, пропорции я не могу, конечно, назвать, но многие на вопрос о том, что вы лично собираетесь делать, можете сделать, они говорили, в следующий раз я буду обязательно наблюдателем. Да? То есть это форма самоорганизации и форма рутинизации активности, да? Но почти единственная. И те организации, которые, в том числе политические, которые присутствовали на этих митингах, очень мало занимались содействием самоорганизации людей. Так, очень быстро, значит, по поводу ну, идеи о том, что вот, наверное, тут глубоко стоит вопрос о том, об отсутствии диалога между властью и той группой людей, ну, не обсуждается реформа с теми людьми, которые подвергаются этой реформе, да, если я правильно понимаю. Так это же далеко не первый раз. И, то есть, это не может быть специфика недавних преступлений. Монетизация льгот – это точно так. Это не потому, что в первую очередь отняли у людей льгот, хотя это, конечно, тоже важно. Но это для категории людей, которые были организованы, представлены в организациях ветеранов, в чернобыльских организациях. Это потому, что их не спрашивали совершенно. Вот, значит, так.
И потом, когда они стали разговаривать, это был один из инструментов раскола. На Чернобыль,
да, 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 да. И еще я бы хотела, ты не упоминал, но одна из очень важных черт этого исследования коллективного, да, это то, что люди очень, участники исследований очень четко, очень хорошо и подробно описывают эмоциональное происходящее на митингах. Я считаю, я об этом совсем не говорил.
Ну, просто
я
есть считаю... доклад Александра, который
затронет. А, все. Значит, значит, перехожу тогда к наблюдателям. Естественно, твоя провокационная фраза, что тебя митинги не интересуют, а интересуют именно наблюдатели, не могу не реагировать. Я считаю, нет, конечно, это твое право. И это действительно более интересно в том смысле, что это организационная форма, да, активной деятельности, гораздо больше, чем митинг. Но тем не менее, вот так, как случилось так, чтобы, что случились такие массовые митинги, это не может оставлять исследователю индифферентно, да?
Саша на этот вопрос ответит, я с удовольствием почитаю.
Хорошо. Но тем не менее, нет, я считаю, надо коллективно стараться понять. Это же огромная задача. Но если мы не можем, то мы на что мы претендуем вообще? Значит, очень интересная мысль насчет, вот это я не уверена, что поняла все, правда, да? Насчет борьбы за категории, да, за систему различия, формирование системы различия, которые происходят внутри движения наблюдателя или между движением наблюдателем и оппонентами. Да?
Да, оппонентами.
Я считаю, что да, это очень важная мысль. И, я возвращаюсь к тому, что я раньше сказала. Да? В условиях, когда в России нету понятия левый, правый там, или розовый, можно придумать другие, да, но нету четкой структуризации политического пейзажа, идеологического пейзажа, нету публичных дебатов, как раз то, что вот сейчас только начинают
пытаться найти слова, которые можно назвать те или иные явления, это важно. Но это самое начало, я не знаю даже, как сказать.
Процесса,
даже нельзя сказать политизации, но, в общем, проявление интереса к... Да, вот, политическая специализация. И тут, естественно, что у социологов, у ученых очень большая роль. Это я ссылаюсь к Бурдье и другим, да, мы играем роль в выборе терминов. И как раз нам надо вот сейчас активно назвать то, что, как это должно быть названо, если мы можем понять. И это борьба внутри научной среды, в том числе, да. Так, и... Да. Значит, эта борьба, как говорил в том числе и Саша, да, она и происходит, да, вот это понятие средний класс вышел. Это же сверху, да?
Это не самое название.
Это не самоназвание, а самоназвание, как люди себя не называют. В чем проблема? Так. Еще вот меня не совсем убедило то, что вот ответ на вопрос, почему наблюдатели ходили на митинг. Ты говоришь, что за тем, чтобы получить какое-то признание, да? Ну, как мне кажется, ну, с кем я говорила, да, и что я могу себе представить по чтению блогов и прочее, все же в первую очередь потому, что они были возмущены, и надо было вот как-то, они только что видели вот такие, ну не все, конечно, да, но некоторые видели такие фальсификации, но надо было выйти и кричать. Нельзя за компьютером вечно вот писать и спокойно сидеть. То есть вот опять роль эмоций, возмущения, мне кажется, нельзя, вот в данном случае нельзя недооценивать. Ну и наконец, значит, ну, опять-таки не уверена, что я правильно поняла. Значит, наблюдатели, которые в отличие от заядлых активистов, да, выходит за предел штампов, что ли, или естественных дискурсов, так? Ну, я не знаю, я, по-моему, так не описывала заядлых активистов, по крайней мере, так мне кажется, да, они завзятые активисты, которые вот просто для которых активизм это уже не вопрос, да, это естественный стиль жизни, да, не означает, что отнюдь они не могут встречаться с реальными людьми, больше не живут реальной жизнью. А весь вопрос вот здесь, это дело в том, что наблюдатели наконец-то со своего компьютера спустились в реальную жизнь. Они увидели, кто такие члены комиссии, а кто такие, кто вынуждены голосовать за Путина. Это контакт, это реальное общение. Ну и нельзя вот эмоционально вот оставаться вот совсем роботом. Но я думаю, что это тоже играет большую роль.
Спасибо. Спасибо. Да, конечно. Я хочу подчеркнуть, сказать, такой особый метафорический смысл завершающей реплики. Наблюдатели, которые только вчера спустились со своих компьютеров и столкнулись с реальностью. Такие добрые дикари, да.
Я утрирую.
Нет, просто забавно получилось, есть такое выражение спуститься с пальмы, да. Я хотел бы специально остановиться на вопросе о представительстве, поскольку он как раз очень четко связан с выбором исследовательской оптики интереса или позиции, который социолог наследует из некоторой несоциологической сферы своей социальной жизни. Да? То есть ты назвала выбор оптики моей и в том числе некоторых таких критических аргументов, которые переводятся в социологические полуанархистскими. На самом деле, сказать, возможно, отчасти это и так, но речь идет не о том, что я критикую этот разрыв политически. То есть я не хочу становиться ни адвокатом тех, кто не был представлен на сцене достаточно хорошо, ни тех, кто недостаточно, может быть, сказать, недостаточно полную поддержку получил со стороны вот этой вот такой немножко праздной, да, немножко ускользающей публики митингов, и тем самым не нашел на что опереться, чтобы представить. На самом деле эта история гораздо более, ну, если угодно, структурна или технологична, в том смысле, что номинальное лидерство, к призраку которого ты взываешь, не гарантирует того, что именно те люди, которые оказываются на сцене, предлагают социальные технологии. То есть вот этот факт я бы фиксировал очень четко. Почему я говорил о самопредставительстве и о том, что люди на сцене представляли исключительно самих себя? Именно потому, что, например, то же самое движение наблюдателей на сцене представлено не было, вплоть до последнего митинга 10 марта. Да? И то это было скорее попыткой достаточно судорожной спасти.
Я не защищаю сцену.
Нет, просто это важный вопрос о конструкции всей мобилизации. Да? В то время как вы сами представители координационных структур, которые претендовали на некое политическое представительство митингов, не предлагали никаких форм диалога. Именно поэтому я сказал, что парадоксальным образом не и митингов оказалось таким медиумом, да, то есть посредником между собравшимися на митинге, которые не говорили между собой, потому что конструкция митингов была очень сценоцентричной, и, как сказать, инициируя вполне познавательный и социологический набор вопросов, да, связанных с целями исследования, мы одновременно запускали некоторый механизм политической коммуникации в пространстве митингов, который не мог предоставить никто другой. Это довольно парадоксальный для нас самих результат, то есть мы это осознали уже, как бы сказать, постфактум, и вот эта листовка, что мы можем сделать, да, она как раз является попыткой рефлексии этой парадоксальной ситуации.
А можно тебе перебью, задам вопрос? А вот нельзя ли это объяснить тем, что лидеров из толпы снизу вроде не появилось?
Нет, как это? Наоборот, довольно много пришло совершенно людей, которые совершенно никак не фигурировали в предшествующих фазах мобилизации, в частности, например, движение «Белой ленты».
Это движение, я лично
не открываю. Нет, есть постоянные представители, в том числе медиатизированные, например, Бакиров, да, или представители пиратской партии, которые достаточно активно представительствуют. Но в результате кулуарной борьбы, которая достаточно регулярно решала исход вот этих вот, как бы сказать, включений и исключений не в их пользу, получалось, что на сцене эти люди не были представлены. Они были представлены на воркшопах, в клубах, на достаточно маргинализированных заседаниях так называемого гражданского движения, то есть координационной структуры, которая, опять же, представляла прежде всего саму себя, да, а не результаты какой-то сетевой работы или попытки мобилизации участников митингов. Они присутствовали, они выступали в том числе в роли модераторов, но, собственно говоря, дальше этого момента, они, как бы дальше этого порога, они не попадали в результате как раз вот этого разрыва между сценой и новыми группами самомобилизации, самопредставления, которые сформировались за эти 3 месяца. И это очень важный момент. Диалог отсутствовал не только между правительством и населением, которого, да, но и между сценой, претендующей на представительство, и самопредставленной публикой митингов. У тебя была ремарка?
Просто одна группа нашла такую форму саморепрезентации.
Ну, я даже не уверен, что здесь можно говорить о группе, которая в действительности, как бы, вот парадоксальным образом, люди, которые доминировали на сцене, принадлежали к числу тех, кто не рассчитывал на массовую мобилизацию. То есть они не были связаны с нею генетически. Да? И то, например, каким образом формировалось представительство по факту составления списка спикеров, очень хорошо отражает не динамику, отнюдь не динамику митингов или мобилизации, а динамику отношений между мэрией, администрацией президента и теми уже признанными и узнаваемыми политическими фигурами, с которыми органы власти были готовы вести переговоры. Да, то есть это органы власти фактически выбирали себе собеседников. Именно поэтому разрыв между сценой и публикой мобилизации был столь высок. Собственно, это очень важный момент. Да?
Вот витает в воздухе слово «азиковщина». Нет, потому что это не я его сейчас придумываю, бросаю. Это блога где-то было. Вот про Каренина.
Нет, мы вступаем уже в такую политическую дискуссию, да, и здесь можно просто каждому предъявить счет, он будет там более серьезным или менее серьезным.
Социологический инструментарий к этому политическому явлению.
Нет, я хотел бы остановиться вот на этом уровне констатации, да, то есть мне кажется важным, что конструкция этой мобилизации и распределение полномочий, которые не являются полномочиями, извлеченными из самой вот этого вот, как бы, из самого факта мобилизации, а в том числе отсылает очень четко к существующим административным и властным институтам, является одним из объяснений того, почему мобилизация не произвела новых смыслов. Да, то есть я имею в виду таких, которые бы переопределили ее и превратили, например, дали бы начало не только движению наблюдателей, еще раз повторю, пришедшему до мобилизации вне зависимости от нее, да, а каким-то новым формам, там, не знаю, локального самоуправления, да, там, политических клубов и так далее, и так далее. То есть все это существует в форме гражданских объединений, но они не представлены политически. А в свою очередь люди со сцены очень четко цензурировали себя, в том числе, например, тот же Удальцов, да, претендующий на лидерство, который просто отказался от социальной тематики в пользу такой вот общевыборной. Довольно важный момент. Да, нет, пожалуй, я, наверное, остановлюсь на этом, на этой реплике.
Ну, у меня есть методологический ремарка, вот к тому, что ты говорил, к докладу. Это относительно работы с категорией средний класс. Все время мне показалось, у тебя двоится, а в каком смысле ты это используешь? Просто как социологический маркер, и тогда нам не важно, распознают эти люди себя в качестве среднего класса или нет. Или же как конструкт, который как идентичность. Ты спрашиваешь, ты за красных или за белых? Вообще людям очень тяжело вообще проводить процедуру самоидентификации, а уж тем более после 90-х годов, когда структуры идентичности разрушились и сами механизмы формирования социальных идентичностей тоже оказались проблематичны. Спрашивать, ты относишься к себе к среднему классу или нет, а он просто не понимает, он себя в таких категориях не различает. И при работе с этим понятием и в гайдах, и при аналитике, мне кажется, стоит четко себе понять, это инструмент или же что-то другое.
Я могу сразу ответить, поскольку это ремарка, у меня, наверное, не будет возможности.
Хорошо, давай минуту на.
В исследовании, по крайней мере для меня, понятие среднего класса не обладает никаким объективным содержанием. То есть, с моей точки зрения, это ложная категория, я не стал это разворачивать. За этим понятием, по крайней мере в пространстве мобилизации, скрыто несколько эмпирических классов. Я предпочитаю, скажем так, более устоявшийся язык критической социологии. То есть, если это интеллектуальная буржуазия, значит это интеллектуальная буржуазия. Да? Если это служащая, это служащая.
Ну, искать надо выйти.
Нет, это есть все, просто я не стал это разворачивать.
Окей. Okay. Mm-hmm.
Саша, потому что другой был такой интересный братан, что как бы в медиатизацию тогда пошла игра в средний класс, пытались как бы выполнить фигуру такую прямо стандартную идеологическую манипуляцию в отношении этих групп, которые вышли на площадь. Значит, и Саша показал, что как бы, несмотря на это давление людей, да, давление к интерпеляции, эти группы не готовы были признавать себя в качестве таковых. То есть готовы он только при определенных условиях. А это значит, что как бы, это писание через 70 было прямо в пустыне идеологическим, но и естественным образом как бы, выделяло эту группу как микросоциального рода.
Последнее неверно, все вот как бы до врага верно. То есть я имею в виду, что мотив врага не присутствовал, в том числе на поклонной.
Нет, он сам медитирация не присутствовал, но как бы поступ, насколько я понимаю, компании, собственно, президентской, он устраивается.
Да.
Так, давайте, может быть, дадим всем возможность участвовать в дискуссии. Иван, ты хотел ответить на то, что Карин сказал? Нет, не
да
хотел,
нет,
да?
Я принимаю.
Хорошо. Хорошо. Тогда сделаем так. Александр, тогда краткое выступление. Если есть другие выступления в форме более-менее организованные, то можете сейчас...
Можно ли попросить специально вот вас рассказать о конце 90-х и о наблюдателях? Потому что это действительно очень важно. Я имею в виду после Александра. Да, просто очень интересно.
Во-первых, я думаю, что стоит, как я понимаю, прозвучало очень много вопросов по поводу того, какие вопросы мы задавали. К сожалению, мы не позаботились о том, чтобы распечатать нужное количество опросных гидов. И,
ну, на листовке часть вопросов есть.
Есть, но я просто... Я могу дать тот вариант гида, правда, он уже был в работе, тут с пометками, которым мы пользовались на митинге на Лужниках. Я думаю, это будет полезно. Посмотрите. Еще раз извините, то, что это... Нет, только один, к сожалению. И, скорее всего, то, что я сейчас буду говорить, нельзя назвать докладом, а каким-то ракурсом для анализа, для того, что делать дальше и как вообще... Просто у меня есть идея написать какую-то небольшую заметку или статью, где бы вот те вопросы, которые я сейчас затрону, я бы говорил об этом. Во-первых, отправным моментом, как мне кажется, стоит взять ту точку зрения, что не стоит рассматривать митинги как что-то рациональное. Потому что, собственно говоря, то, с чего началась наша исследовательская практика, а именно вопрос, зачем пришли и кто пришли, очень маленькое количество людей, то есть буквально после, по-моему, первого митинга мы взяли около 100 интервью. Из этих 100 интервью, я сейчас не могу сказать процентное соотношение, но, наверное, где-то около 10 человек смогли дать развернутый ответ, где бы они смогли сказать, зачем они пришли, какие цели они преследуют. Большая часть людей попросту, как мне показалось, на мое субъективное мнение, либо просто... оперируют вот этими стереотипами, эти клише, которые активно циркулировали в интернете, СМИ, либо говорят, либо открыто признаются в том, что они не знают, либо то, что им интересно посмотреть. Может быть, они будут и в результате вот этого, вот этой практики общения с такими же людьми, как они, в результате того, что они послушают то, что им, может быть, предложат со сцены, они уже и вынесут, родят свою точку зрения по этому поводу. Как мне кажется, вот этот момент можно взять отправным, такой отправной точкой, которая позволит на все пространство мобилизации изглянуть. Во-вторых, как мне кажется, стоит... Это как раз заметка, вопрос, который я задавал вначале Александру, по поводу того, что многие исследователи, рассматривая митинги, либо касаются только политической повестки и пытаются определить и как-то социально идентифицировать, маркировать пришедших, в то же время забывают про то, что они пришли в конкретное социальное пространство. Либо наоборот, как я сегодня был на конференции в Вышке, они касаются, то есть исследователи касаются только вот этих внешних пространственных параметров, в то же время совершенно не трогая политической и социальной начинки происходящих событий. Между тем, как мне кажется, это было бы очень и очень важно. И я приведу несколько моментов. Во-первых, из вот этой отправной точки, то, что, на мой взгляд, митинги это не рациональное, нечто рациональное, это то, что большую, очень большую роль в митингах играют эмоции, как это вы совершенно верно заметили. И эти эмоции можно использовать как некое мерило, как некоторое средство сравнения между пропутинскими мероприятиями и оппозиционными. Например, в пространстве митингов, как правило, люди попадали, я думаю, все здесь присутствующие, кто там были, это заметили, попадали не снаружи, а еще за несколько станций метрополитена. Это что касается именно протестных мероприятий. Вот этот поток, это начало митинга, по крайней мере, мной совершенно точно ощущалось еще за несколько станций до необходимой. И у нас есть несколько фотографий. Как мне кажется, тоже можно использовать как некоторое средство сравнения. На гражданских митингах поток эскалатора, который направляется вверх, он значительно больше, гуще, плотнее по сравнению с тем потоком, который спускается вниз. Как ни парадоксально, но когда мы пошли на митинг в Лужниках, картина была совершенно противоположной. Тот эскалатор, который работает на спуск вниз, он был очень большим, в то время как на том эскалаторе, который шел вверх, мы, по-моему, были практически одни. Это вот важный момент. Нет, мы опоздали только на 15 минут. Для сравнения на митинг на Сахару я опоздал на 1.5 часа, и ничего подобного не было.
Это даже по телевизору показывали. Поток народа из сторону метро,
Во-вторых, как мне кажется, очень интересно было бы посмотреть то, как организовывается само вот это... чтобы закончить сразу мысль по поводу эмоций. И так как мне кажется, люди не преследуют каких-то рациональных целей, они активно используют вот эту эмоциональную составляющую. И поэтому, как мне кажется, если сравнить тот материал, с которым они пришли, а то есть транспаранты, плакаты, сравнить материал, с которым люди пришли на Лужники и с которым пришли на протестные мероприятия, то вот этот, как раз вот эту креативность, эти эмоции можно четко совершенно ощутить. Наверное, к сожалению, фотографий сейчас нет, но это ощущалось, то, что, например, на митинге на Лужниках транспаранты, с которыми пришли люди, они были, поэтому совершенно четко фиксировалось. Было ощущение, что они сделаны одним шрифтом, так и было, одним цветом на одном материале. И после окончания мероприятия эти транспаранты, плакаты стопками уносились какими-то людьми, либо попросту валялись, то на протестных мероприятиях ничего подобного не было. Понятно, что люди, которые вложили свои эмоции, свой эмоциональный труд приложили, они не бросали это на снег, они фотографировались с этим, либо отдавали это на какие-то выставки, по-моему, в ArtPlay, либо была, либо сейчас происходит выставка именно вот стрит-арта, митингового арта, если можно так выразиться. Опять же, продолжая эту точку зрения по поводу эмоций, как мне кажется, можно совершенно точно идентифицировать, и из наших интервью, к сожалению, пока что не полностью расшифрованных, это выходит, то, что митинги вырывают людей вот из этого обыденного потока жизни. Митинги для них это что-то интересное, для них что-то новое, и это не похоже на ту рутину, на те будни, которые к ним я вот немножко отстранился от этой метафоры карнавала и спектакля, драмы в духе драматургии Гофмана, потому что, как мне кажется, это вот все-таки сдает какой-то определенный сценарий, что ли, которого придерживается. Не знаю, просто мне кажется, это немного не та ситуация. Во-вторых, точнее, наверное, уже в-четвертых, когда мы спрашивали о тех эмоциях, которые испытывали люди, многие очень говорили о перерыве такими прилагательными, как позитивно, очень много шутили, причем шутили как между собой, так и с нами, как с интервьюерами. И таким образом, наверное, стоит делать какое-то обобщение из всей моей, всего моего хода мыслей. Мне кажется, что можно сделать такой вывод, что митинги стоит рассматривать важными, как стоит рассматривать важными сами по себе. Не стоит ждать, что они конкретно изменят политическую ситуацию в стране, потому что, как показывает практика, люди, которые пришли туда, ну вот просто упрощенно говоря, неизвестно зачем, навряд ли это придет к конкретным результатам. Самое важное, на мой взгляд, к чему может привести митинги, и как мне кажется, это и происходит, точнее происходило, это в духе Йохана Хёзинга, то, что игра важна сама по себе. Также митинг важен сам по себе. Он важен теми вот социальными связями, тем общением, которое между людьми происходит. И поэтому с этой точки зрения, если, ну как это наше исследование показало, на мой взгляд, общение происходило именно на протестных мероприятиях, а на митинге провластных такое общение было ограничено, то как раз, как мне кажется, не стоит говорить о том, что наблюдатели пошли на митинг. Мне кажется, что наоборот, люди, которые были на митинге, они потом пошли в наблюдатели. Потому что, наверное, каждый человек, бывший наблюдатель, который был наблюдателем, он был на митинге, но не каждый человек, бывший на митинге, был наблюдателем. Вот если вот так вот можно заключить. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Я думаю, макать точно не стоит, потому что это всего лишь промежуток и очень.
Значит, давайте открываем дискуссию. Вы хотели выступить, да?
Ну, я в двух словах могу что-то сказать. Да, дело в том, что я могу сказать только потому, что я уже 5 лет как перестал заниматься контрпропагандой, я был достаточно активно 8 лет занимался. Но я не могу сказать все, потому что еще не все умерли, люди живы, работают. Сейчас вот новая волна выборов может начаться, может быть там сами. А кроме того, я 4 года вел 2 спецкурса на социологическом факультете МГУ. Социальная режиссура и предвыборная пиар-технология. Там вообще там кое-что из таких хитрых вещей рассказывал тоже. Здесь ничего такого. Так вот, сейчас по существу наблюдателей. Вообще, вот в конце 90-х годов это уже была сложившаяся достаточно такая и институциональная, и организационная, и даже эмоциональная структура, которая привлекалась и активно использовалась в тех выборах, самых низовых, на тех территориях, участках, в которых действительно было что выбирать, где действительно развелся какой-то реальный кусок власти. Неважно, это в маленьком поселке пробыло, или это был районный центр, губернаторские выборы, там, Госдума и так далее. Так вот, нужно ввести поправку. Значит, за 90-е годы произошла некая сепарация. Те люди, которых время от времени на местах ангажировали, приглашали, иногда платили, иногда они по собственному там, самосознанию приходили. Значит, сепарировались по определенному какому-то психотипу люди, которым это нравилось, которые готовы были этим заниматься дальше, совершенствовать свое мастерство, профессионализироваться, в конце концов. И что получилось к концу 90-х годов? По крайней мере, это я уже сам могу сказать, по своему опыту. Значит, часть ушла просто, бригадиры, политтехнологи низшего уровня, из таких людей, которые хорошо зарекомендовали себя наблюдателем. А часть стала профессиональными наблюдателями. Это очень интересная часть. Вот где-то до 2006 года я время от времени набирал таких людей, немножко тренировал, немножко объяснял. А иногда, когда возможности не было по времени, например, я звонил определенным людям, партийным деятелям,
высокого достаточно уровня, и просил помочь. Вот здесь вот избирается такой человек хороший, а против него идет не очень хороший. И не важно, там, кто шел от власти, а кто шел против власти. Ну, не важно, хороший человек, понимаете, дает деньги. Ну, давай с этим. Лучшими, да, и в течение суток в любую точку страны, а я работал от Камчатки до Украины, как бы единое пространство, вот, прилетало в течение суток человек там 20-30, иногда происходили, иногда специально устраивались шалости, вот, как, типа в 2006 году в Тулге там автобус наблюдателей пригласили от одной хорошей партии и сделали так, что их ночью тормознули на перевале. Если вы знаете, там 400 километров через стоянку, там уже до Козыла ехать. Ну, там придержали, получили очень хороший резонанс, и в итоге выборы прошли более-менее так, неплохо. Если бы этих наблюдателей пустили бы, то, я думаю, было бы хуже. Там, словом, очень много тонкостей, технологий. Но главное, что вот этот вот психотип, он где-то в середине 2000-х годов потихонечку сошел на нет. Почему? Да потому что выборы прекратились, потому что приглашать, в общем-то, прекратилось. Да, я знаю, что осталось, ну, там, пара, другая вот таких вот команд, от очень уважаемых партий. Лучшие, кстати, были яблочники. Очень профессиональные. Но это на моем опыте. Может, кто-то работал с коммунистами, например. Вот. Причем, вначале эти ребята, сепарированные как профессиональные наблюдатели, начинают действительно следить, хватать волки, не пускают никого, не дай бог не туда положил, видят за 5 метров, какая подпись там стоит, не дай бог не в ту попала стопочку, там хватает волки. Потом потихонечку, когда возникает необходимость, они учатся закрывать глаза на вбросы за нужного там кандидата. И это не единичная вещь. Да, вот приезжает команда, скажем, 30 человек, их распределяешь над участком. Руководитель, а команда из Ростова сборная, Питер, Ростов, Екатеринбург, там Подмосковье, еще откуда-то, в нужный момент свисток собрались. Вот, руководитель говорит, вот эта женщина, там Даша, она ни за что не будет сбрасывать, мне лучше не надо. А вот Миша, вполне может, с ним можно. То есть характеристика примерно дает. То есть, понимаете, к определенному моменту наблюдатели переходят, институционализируются. И институции, как и все институции в нашей стране, абсорбируют далеко не лучшие качества. Они встраиваются в этот рынок, который у нас построен далеко не на самых благородных и честных чертах, и также они закрывали глаза на вбросы нужных людей, также они начинают сами вбрасывать или становиться определенным образом, также начинают путать, помогать путать стопки с бюллетенями и много-много всего. Так что я не хочу быть Кассандрой, честно говоря. Но мне кажется, что если вот возобновятся какие-то реальные выборы, за реальную власть, за реальные какие-то пирожки, кусочки, да, то из вот такого движения наблюдателей, если будет по главу угла поставлена просто институционализация, да, придание атрибутов, характеристик движения лидеров, представительства, там, связь, посредничество с властью и так далее, да, кутят как миленьких. И будет все то же самое. Ничего против я просто не вижу, чтобы это опровергало. Еще один момент. Ремарочку в другую сторону.
Последний, да?
Да, очень короткий мер. Знаете, вот я в конце 80-х, 86-м, 7-м, 8-м ездил часто в Польшу, будучи студентом философского факультета и, понятно, там, в Поляке. Причем ездил я на Вуру, это Берси. И был там в солидарности молодежной организации с некоторыми из своих однокурсников. И вот я видел, какие дискуссии там общественные, вот социологические обсуждения, вот как там все кипело, как там, какие там были разговоры, были сотни, в Ашаде, в Кракове, во Вроцлаве, в Познане. Вот понимаете, там люди разговаривали, спорили, ругались. У нас, что ни за обсуждение, что ни круглый стол, возьмешь, неважно, происходит это в кафе, в каком-нибудь синтенке, там, якобы оппозиционном, а может и не совсем оппозиционном месте. Ну, неважно, в каком месте. У нас все выливается в президиум и спящие лица. Понимаете, вот почему сейчас вот сказали, почему в Польше такая была форма протеста против
антиконтрафактного.
Да. Вот почему так сейчас там? А у нас такого, такой ясности нет. Потому что не проговорены вещи, не проспорены, не проруганы. Извините за национальность.
Спасибо. Спасибо. У нас там вопросы.
Я был в своем время победили. Эта толпа, не важно, по каким причинам она пришла сюда, каждый из них, он эмоционально был включен. И тут он уже сам выражался, как выражает чувство патриотизма.
Вот, может быть, я не знаю. Нет, эмоции я рассматриваю исключительно как, как бы это сказать, как средство сравнения, что ли, как, ну, не даже то, просто, мне сейчас мне трудно подобрать слова для своей идеи, эмоции важны тем, то есть у людей нет рациональной цели, которую они могут четко сказать. Поэтому, ну, у людей всегда понятно, что под этим есть эмоции. То есть кто-то увидел ролик, в котором якобы идут вбросы, кто-то увидел еще что-то и так далее. И люди идут, по большому счету, в первую очередь из-за эмоций. Далее, что касается националистов, то да, колонна националистов на митингах мы уделяли внимание, и среди наших респондентов они были. Такое наблюдение было нами зафиксировано, что по сравнению с другими группами вот на этом гражданском шествии, которое было, колонна националистов была самой сплоченной, практически физически можно сказать, как очень плотной. То есть это были люди, которые не смешивались с другими, они четко стояли вот под своими знаменами, очень эмоционально, громко, это когда я вот снимал транскрипт своих интервью этих людей, то постоянно на заднем фоне кричали лозунги вот эти вот, ну, понятно, какие. Еще, простите, наверное, я забыл еще был вопрос. Возможно, я просто не до конца сейчас могу сформулировать свою мысль, простите меня за это. Возможно, да.
Это вопрос, как все делают ребятам, то вы в исследовании своих усилий учитываете сторону психологии толпы, например, ее законы и так далее, применение их политтехнологии, психотехнологии во всех.
Я очень коротко скажу, да, безусловно, здесь это один из способов описания и категоризации того, что мы видим, я просто не знаю, в какой мере вот все, кто занимается, собственно, митингами, от этого отстраиваются или же используют ресурсы. А относительно эмоций, есть такое понятие эмоциональная работа, оно достаточно нейтральное, его можно...
К сожалению, наша инициатива представлена сегодня самой минимальной ее частью. Есть люди, которые гораздо лучше, чем я, владеют как раз вот этими техническими разработками по поводу эмоций.
Хотя я даже не думаю, что я хочу ответить, что в последней теории коллективных действий все-таки обращаю внимание на то, что вот эмоции и рациональный мотив, ну не стоит их вот так жестко противостоять. То есть вот сейчас опять вот новые исследователи обращают внимание заново на эмоции, но не с точки зрения, что это сумасшедшие мысли, да?
Нет. Я бы хотел добавить, что по процедурному моменту, связанному с работой не митингов, все-таки одна из главных задач исследования, социологического исследования является рационализация, пускай даже и абсолютно необъяснимого поначалу феномена. И в этом смысле, например, представлять пространство митинга как пространство единой эмоции, которое независимо, к примеру, от классового состава и социопрофессиональных делений, это лишь первый очень приблизительный подход. Да? По мере работы с данными совершенно очевидно можно будет гораздо четче локализовать эмоциональные компоненты, составляющие движение не только и не столько в физическом пространстве, сколько в структурах субъективности, произведенной социопрофессиональным различием.
Другие вопросы?
Комментарии.
Комментарии, реплики, еще что-то.
Конечно, это было. Комментарий не это, конечно, было для меня очень интересный семинар, потому что что произошло в России, что важно. Но у меня некоторые было. Это было удивительно для меня, как мне кажется, что как социолог вы продолжаете искать интерпретацию, но не так много определить, какие источники, какие вопросы, какие продолжения, как метода исследования вы можете использовать. Значит, что в выступлении вы очень мало рассказывали, о чем речь идет, когда эти люди говорят. Я очень мало. Я вижу, что вы думаете, как вы продолжаете думать о всех этих событиях, что это очень важно, потому что вы были участники также. Мне кажется, что мы мало слышали другие. Может быть, это проблема, что мало времени, и может быть, это другие проблемы. Может быть, например, интервью во время демонстрации, это не самое лучшее, чтобы объяснить. И может быть, что люди, что они могут объяснить, почему для них также трудно объяснить, потому что так, для них тоже, это случайно, почему будет так. И они продолжают об этом думать. И может быть, продолжают собирать. Или нет более такая длинная интервью с этими людьми, когда они могут или рассказывать, что они, как, почему они сделали, что они будут и так далее. Это могло бы важно, и нет, да, может быть, не такие интервью во время событий, но потом. Вот. И мой вопрос это был вот так. Вы думаете ли вы, что подарили вы уже имеете хватить или у вас, может быть, еще время быть лично, чтобы все прочитать?
Ну ты же знаешь, что материал никогда не бывает достаточно.
Да, или вы думаете, что надо, потому что иногда мы можем, да, ну это как историки, это то же самое, мы можем очень много читать, и нет, что мы хотим, и мы продолжаем одно думать, и в конце концов мы найдем источники, которые нам помогут и может менять наше мнение. Вот это первый.
Нет, давай. Все
равно желающих больше нет.
Надеюсь, что будут. Я себе записал потом. Если ты хочешь дальше,
да? Да, дальше я думала также, что если у вас есть идея, также с другими подходами, с сравнением, если есть такая, если это возможно, определить некоторые черты этого движения с другими его исторические явления и другие аспекты, если вы что-то об этом думали, ну, другие эпизоды и другие аспекты, исторические моменты, которые вам может вам, вам помогать.
Хорошо, другие вопросы есть?
Мне кажется, что вот эти митинги, они были на самом деле намного менее сценоцентричные, чем обычно. Несмотря на то, что в медиа попадала действительно во многом сцена, да, если наблюдать само пространство митинга, там была масса своих инициативных групп со своими логиками. И вот если сравнить с теми митингами, которые проходят обычно, да, ну там от 200 до 1000 человек, сцена доминирует уже в том, что все лозунги, все транспаранты заказываются централизованно. И если кто-то что-то изготавливает, он старательно пытается попасть вот в эту тематическую линию, да, идеологическую, которая определена заранее. Да. Здесь, несмотря на то, что была действительно сцена с известными людьми, туда никому невозможно было попасть, да, из общей массы, у людей была возможность на свое высказывание публично. И вот это меня очень впечатлило, поскольку это было принципиальное отличие в смысле какой-то определенности людей, готовности предпринять больший набор действий, чем просто прийти, да, потому что готовить лозунг, подумать за ним, сформулировать тем, либо обсудить, это тоже набор действий определенный. И тем, что фактически было определенное саморегулирование этих высказываний. То есть в подавляющем большинстве случаев они не были конституционными, но если они попадались, то участники митинга самостоятельно устранялись. То есть было несколько инцидентов, насколько я знаю, да, когда отбирали транспаранты, где были какие-то лозунги в поддержку Путина там, или как-то дискредитирующих выступавших протестующих. И вот это, мне кажется, принципиально новый феномен такой с этими митингами. И очень интересно было бы понять, конечно, куда эти люди делись и чем они занимаются сейчас. Хотя вот вопрос, почему они перестали ходить, мне кажется, немножко по-другому. Почему? Потому что ходить-то некуда. То есть это как бы не замкнутый круг, да? То как только, с одной стороны, организаторы этих митингов перестали их организовывать, поняв, ну, с одной стороны, видимо, что больше мобилизации так и не будет, с другой, там, может быть, посчитав, что не хватит, да, мы точно их причин не знаем. Но с другой стороны, и люди-то, в общем-то, в свободное время не кончилось. Скорее всего, никак принципиальная жизнь не изменилась за эти три месяца, да, но по каким-то причинам заинтересованность упала. Очень интересный вопрос, конечно, как это повлияло. Ну, с одной стороны, можно предполагать, что не очень сильно, ну, на сознание вообще населения в целом, да, поскольку, вот, насколько я знаю, массовые опросы говорят о том, что меньше половины населения вообще чувствовало в этих митингах, несмотря на то, что их показывали по телевидению. То есть, и более того, какой-то не очень значительный процент, я не помню какой, по-моему, меньше 20, говорит, что оно более-менее там знает, что там происходило осознанно, да, содержательно. Но, тем не менее, вот я наблюдаю сейчас за инициативой родителей, которые борются за качественное питание в детсадах, и чиновники хитрят на том, что после декабря, января, там вот эти все события, митинговать стало модно, митинговать стало просто. И вот эти родители, которые, наверное, бы раньше ограничились бы написанием писем, они более свободны и более естественно выходят на такие протестные акции. То есть само это явление стало, ну, я могу предполагать, несколько менее маргинальным, по крайней мере, в определенных кругах, кто является активными интернет-пользователями. Но это только в качестве гипотезы, которую, мне кажется, вот, полезно было бы проверить. Да? Вот.
Спасибо.
Спасибо. У меня скорее комментарий, чем вопрос. Мне как бы не выражается, комментарий потом открыть. У меня было много, на самом деле, разных замечаний, но я сейчас точно, может быть, на одном адресую это замечание Саше.
со многим уже Карин говорила, то, что в комментариях, я на одном моменте хотела остановиться, это вот тезис о том, что двух России нет. Да? Вот. Я бы как раз хотела подвергнуть сомнению, потому что, может быть, не стоит об этом говорить в том смысле, как о нем говорят масс-медиа, и как-то столкнуть зубами тех, кто шакали зубы с почтом, и действительно что-то такое работает на Гонтеку, все это сомнение, естественно, это все не так. Естественно, это действие пустое и ложное. Но, тем не менее, да, и почему я пытаюсь понять, почему Саша и его коллег такой вывод мог возникнуть, поскольку они действительно пытались разделить людей по социальному спектру классическому, типа французского, то есть левые, правые, это вопросы о социальной повестке, там, и так далее, то, видимо, это в России на сегодняшний день бесполезное дело. Оно так однозначно не структурирует общество, так однозначно очевидно, как во Франции. Вот. Но мне кажется, возможно, эти деления есть, они довольно сильные, но, возможно, они просто проходят по другим средствам, по другим основаниям. Вот. Не по ответу на вопрос, по социальной политике, по тому, необходимо ли больше экономической конкуренции. И здесь я хочу поделиться, может, что я не проводила постоянное исследование, тем самым сейчас в этом участие и близкие, и наблюдательные вузы. Мое субъективное ощущение, конечно, это субъективное ощущение, ни о чем больше, ни на что больше я не претендую, но у меня было как раз сильное ощущение того, что эти события, если рассматривать их как феноменологически почти, выход на митинг или участие в этих выборах в качестве наблюдателя, как эти события, некие встречи, и которые как раз проявили существование вот этих разных совершенно достижений, между прочим, до этого не были очевидны. Мне кажется, это было очень важно для опыта многих участников митингов, с которыми мне также приходилось разговаривать, верить в опыт. Когда у тебя обнаружение людей похожих на тебя, и было опознавание вообще по принципу почти свой-чужой. По разным вещам, вплоть до манеры одеваться, не знаю, ну, критических каких-то моментов, ну, как вот в каком-то таксе сюда скажешь. Вот вдруг оказалось, что вот я в толпе, я вижу людей, которых могу опознать. Каким-то принципом, может быть, даже не всегда рационализируем, да? Я не могу даже сказать, почему это свой, а это не свой. И вот обнаружение. Движение вот этого класса своих, это было и в блогах, и потом в различных описаниях отчетных участников этих митингов, это было очень четко, И на выборах, в общественном наблюдателе, на наблюдателе на выборах это было почти что комично. Ну, там сколько, 7-6 участников комиссии народного центрального туалета, кстати, в одного детского сада или похоже в школу, или, да, с одной стороны, это можно было опознать при как-то довольно гомогенно в социальном плане. И с другой стороны, тоже довольно гомогенная социальная плане группа, тоже не менее многочисленная, это было 11 наблюдателей. В общей сложности, что вело страх и ужас сразу на членов комиссии с самого утра. И они также было понятно, что если его можно было стоять посередине, с одной стороны, ну, просто визуально, с одной стороны были представители комиссии, члены комиссии, учительницы и воспитательницы, с другой стороны, молодые люди, соответственно, с педами, камерами, телефонами и так далее. И они все как представители вообще вот просто разных, абсолютно разных социальных миров. И они, мне кажется, вышли как-то вот так связаны, была вот такая мизансцена, очень интересная, как недолго наблюдать. И они вдруг обнаружили, вот так вот. У них, в общем-то, нет так много, мне кажется, площадок, жизненных пересечений, чтобы таким образом явно друг друга увидеть, опознать, причем выстроиться так в линии, одни друг напротив друга, лицом к лицу, фактически стенка на стенку. Так и воспринималось, я думаю, всеми, и теми, и другими.
Поэтому мне кажется, вот очень интересно понять, как на самом деле, в чем вот это одна и... Ну, я бы не хотела, конечно, противопоставлять, если говорить, да, это какой-то там действие, это идеологический, и пытаться их сталкивать и важно, нет, просто понять вот основание вот этого деления, да, одно из
сторон. Я буквально хочу добавить комментарии, на самом деле, вот, мы какое-то у нас такое представление об этих вот избирательных комиссиях, да, то, что вот это бедные учителя, которые бедные, несчастные, которых вот не хватает им денег, и вот они продают за эти вот деньги. Я, вот мне интересно, на самом деле, вы исследовали тех, кто действительно учителя там в этой комиссии, у меня просто есть две очень хороших знакомых учительницы, которых не допустили на выборы. Ну, то есть их запрет был эти люди на то, чтобы войти в избирательную комиссию. Даже когда там одна предложила, что я стану, давайте я вам помогу, я когда-то там принимал участие в избирательной комиссии, сказать спасибо, не надо, мы надеемся, что вас здесь не будет. Вот. Они прекрасно, кто были вот эти люди, возглавляющие избирательные комиссии, да, это все-таки походы, это обычно кто там завхозы, там и так далее, и так далее. То есть следующий вопрос про зарплату учителей. Давайте все-таки смотреть правду в глаза и зарплату учителей, ну то есть я, конечно, тут не буду пропагандировать, что но они мне так известны. Хорошо. Зарплата сейчас вот у моих знакомых учителей 270 тысяч, да, там они берут. Нет. Просто материальной стороны, да, это можно купить. Но опять же, кого покупают эту материальную сторону, что часть учителей просто либо отказалась принимать участие в выборах, то есть остается та, которая либо нейтральна, то есть им все равно, что произойдет, кто выиграет. Вот. Здесь еще третий вопрос. То есть я вас пыталась анализировать, потому что мне как бы было очень обидно за учителей, которые сейчас говорят, ну да, вот бедные несчастные продались и так далее. Вот. И третий вопрос, они настолько привыкли к каким-то приказам сверху, которые приходят каждый день в Министерство образования, они не имеют права отвечать. Это эти люди, которые подчиняют полностью. Я думаю, этот приказ, пришедший к ним, как это называется, проценты не меньше 50, сколько там было на первых выборах, не меньше 54%. Вот. Вот моя знакомая учительница, она говорит, я пришла, спросила, ну как, прошли выборы. И вот завхоз сказал, план выполнили 54%. То есть на самом деле он пришел ему, да, вот это распоряжение 54%, не помню, сколько там было, вот он его выполнил. То есть мне кажется, еще интересно посмотреть, то есть мы, конечно, говорим, мы и они, но на самом деле это тоже селективно.
Они не обязательно где-то.
Нет,
вам нужно ответить.
Да, они другие, но они выбраны опять. Вот мы, да, грубо говоря, избиратели, мы с этой стороны, потому что мы пришли и показали свою позицию. И они, то есть они точно так же выбраны, как и эти наблюдатели. То есть это, ну, на мой взгляд, это тоже надо учитывать эту вещь.
Спасибо еще.
По поводу того, что мужчина, после последней акции, да, на самом деле, были попытки организации, как сон, организовывать, как бы с максимум микрофон на почту, где там сидит, было несколько тысяч участников, общество равно пара сотен. И все эти самые дискуссии, как лидеры оппозиции, да, сотни, которые уже, да, постоянно выходят на прошлой неделе, там, они тоже не собирают. И, опять же, на самом деле, после 5 марта, это ощущение о том, что протест лет, он был артикулирован в большом количестве детей, там, которые, да, имеют определенную там юридицию какую-то, да, какой-то процесс, только какие-то, просто в социальной точке зрения. Хотя это, конечно, права в том, что, действительно, вот это вот такого греческого материала, да, который, действительно, вот, мы можем Кто понимает, какие мы настроения, да, какие там дискуссии начали случиться, а вот действительно нет такого, вот то ощущение единства, как мне кажется, пишет о том, что неожиданно вдруг там, после 5 декабря, неприятие, критика была, как все вообще, все в сторону, там, дискурс по этой группе, легитимно, как что-то она здесь сказала, да, который выражал такое ощущение непонятно какого единства, казалось, что как бы, там, любой там, нормальный человек, он должен быть где-то против, и должен активно свести, почему, кстати, еще неделю назад это было особенно интересно, но вот, вот это ощущение, как бы, вот, то есть, ну, оно есть, антическая солидарность нет, но его найти. Просто, что, ну, просто, даже если реплика по поводу того, что стало говорить можно, на самом деле, конечно, это утверждение, вот его надо очень четко фиксировать, потому что через контрдолар, на самом деле, чтобы вести, да, что эти процессы оказались неэффективными, а они тем самым, на самом деле, наоборот, да, там, должны подтвердить то, что хотят протестовать, это неэффективная стратегия. И то есть, это очень сложно. Допустим, да, вчера, при позавчера, да, появилась та самая статистика по трудовым протестам, да, что у нас за прошлого года самое большое количество трудовых протестов, чем за любой прошел последние 5 лет. Казалось бы, да, там, допустим, на самом деле, вот я как профессор, да, там, вот, ну, я работаю в профсоюзах, там, в работе, здесь больше полтора раза, чем за прошлый год, по-моему, предыдущего года, но на самом деле, если мы смотрим на содержание протестов, и мы смотрим на их причины, ну, то есть, видно, что их причины не связаны напрямую. Ну, возможно, действительно, аудитория, которая, действительно, не вся Россия знала, что прописана, но аудитория, которая пришла, не слышала, что он говорит, там, профсоюзные активисты, они действительно оба три, да, они говорят, что действительно, постоянно сейчас в институте расследов, что это рекомендация протестов последние. Ну, часто, а вот год назад еще слова вообще не было, в интернет-книжек. Действительно, практически удержание. Но опять же, тоже можно объяснить какими там. Это почему все люди дают для патрона, там, для дочек, для моряков, для наших лицей.
Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы? Один вопрос, потом я тоже задам вопрос, потом еще.
Единство и принятие других наблюдателей, что это вот такое вещь. Я не знаю, я хочу все это пошло докладывать, может, мы об этом говорили. Потому что я не наблюдала в декабре, но наблюдала в марте. Но среди моих знакомых, которые были наблюдателями в декабре, и среди того, что я читала в блогах, довольно часто проскакивала такая позиция одного в поле воина, да, то есть я пришел, я один сюда пришел, и я здесь один, я буду один близко до конца, до последнего. И даже когда на участке оказывалось несколько наблюдателей, что было не очень часто на декабрьских выборах, потому что просто наблюдателей было гораздо меньше, было между наблюдателями от разных организаций довольно сильное напряжение. В частности, вот девушка, которая наблюдала в марте, наблюдала в декабре, и она говорила, что на ее участке было несколько наблюдателей коммунистов, в том числе одна женщина с правом решающего голоса, и когда она пыталась, вот, моя знакомая, пресечь какие-то попытки и фальсификации, она очень осторожно сидела за женщиной коммунистов, и ей все время казалось, что это ее, ну, кинет, да, в какой-то момент. И она разубедилась в своем мнении только тогда, когда при подсчете голосов эта коммунистка увидела, значит, высыпают урны там в пачках брошенных бюллетеней, и она, поскольку у нее было право решающего голоса, она имела право выступать, она расплатилась, сказала, я их никуда не отдам, пока вы не фиксируете вброс. И после этого там сейчас подосовство и разные вещи со сломанными руками и так далее. Но только после этого, только после вот этого физического вмешательства этой коммунистки, она приняла ее как свою. И дальше они вместе там били, они вместе пошли в суд, они вместе ездили в Гонконг, они там до сих пор поддерживают отношения. Но только вот это вот ее переломило. И, может быть, менее радикальные вещи, но вот я замечала эту плоскость, да, вот конфронтацию между осторожное отношение к наблюдателям об этих организациях. Когда
я была на участии в марте, я увидела совершенно другую ситуацию. В частности, вот у нас было на участке 9 человек наблюдателей. В том числе у нас были наблюдатели от Путина, ну, которые пришли по линии вот этих вот молодых юристов. Да?
Чистые выборы?
Там были какие-то молодые юристы, которые получали направление от Путина. Они, в принципе, были направлены на конституционное направление, они получали от Путина. И вот там было двое таких ребят, они на нашем участке одна девочка на соседнем. Сначала, когда мы спрашивали, вы откуда, они так как-то ничего не стали брать, просто сказали, мы от Путина. И даже когда они сказали, что мы от Путина, у нас это не вызвало никакого напряжения. Как мне кажется, одним из основных результатов всей этой протестной активности было вот это чувство единства, да, которое, во-первых, вылилось в том, что люди пошли наблюдателями, а во-вторых, в том, что когда они пришли на участки наблюдать, они были готовы воспринимать других наблюдателей, неважно, какой они были организации, партии, кандидаты, чего угодно, как мы. То есть у нас было 9 человек, и это были мы. Неважно, от коммунистов, от Путина, от Прохорова, вообще не имеет значения. Вплоть до того, что вот Илья был такой очень показательный момент, я поэтому уходила, потом вернулась и говорю, а где у нас третий ящик для переносного голосования? Мне пошли по домам. Я говорю, а так, кто пошел? Ну, все, мы все здесь, все, кто были, все здесь. А пришел какой-то мальчик, еще один наблюдатель, он ушел. Я говорю, а что за мальчик? Почему вы решили, что как бы нормально, что он пошел в ящику? И ребята говорят, мы же тоже друг друга не знаем, да, но мы друг другу доверяем. И вот это доверие, как мне кажется, оно, вот это вот мы чувство, оно появилось именно в результате митинга. И мне кажется, еще очень важным, я не знаю, как может быть это специфика нашего участка, у нас было разительное различие между отношениями между наблюдателями и комиссией на декабрьских выборах, исходя из того, как рассказывают, я с ним задал на этом участке на прошлых выборах, и в марте. И мне кажется, что в определенном смысле у нас было мы чувство избирательной комиссии, потому что вот, ну, я допускаю, что это нетипично, что это было только у нас, да, ну, может, не только, но в большинстве случаев было по-другому. И мне кажется, что у комиссии было в значительной степени такое чувство облегчения, что пришла эта куча наблюдателей, и все, мы можем выдохнуть, мы можем сказать, там, мы не смогли ничего сделать, вот у нас было 9 всех наблюдателей, все, вот, так оно есть, так оно есть. И был забавный момент, когда они пришли к нам и спросили, что столько человек проголосовало. Мы сказали, так, сколько. И представитель комиссии говорит, да, ой, как хорошо, что уже так много, потому что мы набрали там 52%, которые мы должны были отчитаться за явку. То есть вот такая вот коммуникация, да, когда они приходят к нам и говорят, какая явка, и честно нам говорят, что да, не так хорошо, она такая большая, мы выполнили свою зарядку от КИКа. Мне кажется, что это вот такой тоже важный показатель, который был невозможен в декабре, как мне кажется, вот такая ситуация. Это по поводу наблюдений. По поводу свободного времени я проводила опрос на оппозиционных митингах, проводила опрос на Лужниках, и потом еще очень-очень коротко на Манежной площади 9 числа. И я заметила очень большую разницу, именно вот эмоциональную, на путинском митинге в Лужниках, на путинском митинге на Манежной площади 5 марта. Потому что там, в Лужниках у меня трех из четырех случаев были отказы. Очень мало с кем мне реально удалось поговорить. Категория таких вот женщин среднего возраста, такого белорусского вида, с которым мне очень хотелось поговорить. Ни одна из них не согласилась со мной разговаривать. И у них там, вот, я понимаю, что это очень оценочное такое наблюдение, у них вот прям в глазах было видно, что им нужно домой к борщу, который вот не хватит, они 23 февраля, в выходной дополнительный день, должны понимать, что делать. И когда после этого я пришла на Манежную площадь, с теми самыми вопросами, все абсолютно то же самое. И все до одного люди согласились со мной разговаривать.
ни один человек не отказался мне поговорить. Они были готовы провести много времени за бессмысленным для них разговором со мной. Они были готовы фотографироваться, там рассказывать у них их транспаранты, вот все что угодно. Как они сюда приехали, там откуда они приехали, чем они занимаются, они должны ответить на любые мои вопросы. Это был будний день. И так мне кажется, здесь вот именно разговор о свободном времени. Они в свой рабочий день, вместо того, чтобы работать, их командировали погулять в Москву. Я даже допускаю, что им ничего за это не заплатили. Просто вот как школьная экскурсия там, не знаю.
Нет, это и был день отгула. То есть им дали этот день как свободный, при условии, что они вечером сходят
в памяти. Они не получили какой-то дополнительный, они потратили на физика приехать, они потратили весь этот отгул на то, чтобы пойти на митинг. Я бы не сказала, что это отгул, по большому счету. Потому что они не могли его потратить на свои дела, они не могли там, не знаю, в кино пойти или там в пиво пить.
Съездить в Москву было важным мотивом. Нет, даже без этого. То есть просто пройтись как по Тверской, ну, хоть пару респондентов мне сказали.
Это организованное сверху свободное время.
Да.
Но это был такой прям школьной экскурсии. И их эмоциональное настроение было совершенно другое, чем в выходной день, 23 февраля, когда вместо того, чтобы заниматься своим большим, пришлось идти, значит, на шесть минут. Они были там тоже.
И положение, что они там тоже были. Хорошо, спасибо. Ну, у меня был вопрос к Александру, к Саше, но сколько тут выступлений было 3 часа назад, я думаю, уже далеко получается, давно получается. Но все-таки у меня был такой идеологический вопрос, потому что я... Хоть и не социолог, поэтому я, может быть, и буду ошибаться, используя разные термины, может быть, даже школы, но мне все-таки как-то или немножко непонятно, или немножко неудобно ваш подход. Вот. То есть, если я правильно понимаю, вот ваш подход отличается от включенного наблюдения, чем, во-первых, что вы чувствуете себя или считаете себя и активистами, и разделяете мнение тех, кого вы наблюдаете, что может быть не быть. А во-вторых, самое главное, что вы как будто даете участникам некое зеркало, куда они могут вот, на себе смотреть, и вы своими вопросами даете им возможность самоопределиться и прийти к какому-то определению того, чего они хотят, и куда они идут и так далее. Вот, и тут я, не зря, наверное, ты упомянул о Лукаше в Польше, потому что у нас с ним постоянно вот этот наш общий знакомый социолог, постоянно такие разговоры о социологии Тухена. Вот, и о том, потому что я тут вижу это социологию Тухена, которая меня очень сильно раздражает, если честно. Вот тот факт, что приходит социолог и своими вопросами он как будто помогает разным активистам прийти к некому смыслу, который для них своих собственных действий, их собственных действий, которые для них как бы закрыто, а вопросами социолог помогает открыть и познать того, чего они хотят и так далее. Но, в принципе, я это еще могу допускать в какие-то фокус-группы, когда идет долгий разговор, это фактор времени и так далее. Но тут я не уверена, когда ты сам говорил, вот, когда вы задаете вопросы о социальной политике, о помощи неимущим и так далее, я тоже считаю, что эти вопросы очень важны, они для меня очень важны, и я как бы и жалела, и жалею о том, что они сами не выплыли. Но раз они не выплыли тогда, какая разница между тем, что ты задаешь такие вопросы, которые не обсуждаются извне, и тот факт, что какой-то социолог из большого социологического агентства или там, опрос общественного мнения задает какие-то вопросы, которые тоже заставляют людей выражаться и дать свое мнение о темах, о которых он раньше не был. То есть это немножко провокационно, потому что я с большим, ну, то есть мне очень интересно, я читала вот разные твои статьи и другие статьи, но все-таки остается для меня некий такой момент неудобства. Я хотела бы или тогда получается немножко наивно, что ли, тот факт, что от того, что мы разделяем
цели этого движения, то тогда нам легче задать вопросы, и мы будем задавать им более точные, более вопросы, которые будут более в точку.
Спасибо. Можно, да?
Сейчас, давай посмотрим, да, есть ли другие вопросы, а потом мы просто предоставим вам обеим слово. Больше нет других вопросов, да? Ну, тогда давай раз. Передавай ты, а потом Иван, если он хочет тоже.
Сейчас я попробую некоторые реплики и вопросы соединить. По поводу вопроса Жюльет, по поводу возврата к тем респондентам, которые были опрошены на митингах, и о том, возможно, митинги не лучшее место для исследования. На самом деле, чисто эмоциональной точки зрения, если уж на то об этом зашла речь, социологу редко выпадает шанс выйти на улицу и увидеть перед собой 100 тысяч потенциальных респондентов. Нет, нет, это шутка. Это, как, это просто некое чувство эйфории, которое я хотел, которым я хотел поделиться. Несомненно, митинги хорошее место для интервью, для исследования, если мы ограничиваем это исследование готовностью и способностью людей к диалогу. То есть если мы держимся в тех рамках, которые они сами готовы с нами разделить. Возврат к корреспондентам невозможен во многом по прагматической, одной прагматической причине. Эти опросы проводятся на условиях анонимности. И сами респонденты только в одном случае пожелали дать мне свой электронный адрес. Еще в одном они записали мой электронный адрес и больше никогда со мной не вышли на контакт. Да, то есть на самом деле в самом акте митинга есть некоторые условия такого, ну, определенного либертинажа, да. То есть, как бы мы вышли сюда, но, в общем, скорее всего, мы больше никогда не встретимся. И это довольно важный, в том числе, мотив, да, для той формы, которую принимали митинги в декабре-марте.
Ну, что значит, что это? Они хотели, ну, это понятно, они хотели видеть, которые хотят говорить, но они видят, почему они так хотят.
Можно есть. Просто иногда могут существовать какие-то объективные причины, которые могут им мешать ответить полностью. То есть у них даже может есть свои мысли, но, например, они встретили своего знакомого. Когда я снимал транскрипт, это несколько раз проскальзывало. Или, например, когда мы брали интервью «Шествие на Якиманке», это была, по-моему, самая холодная погода из всех, вот, в которую нам приходилось бывать. И интервью просто, ну, просто физически было трудно находиться.
Александр, вопрос жилья в том, не проще было бы взять просто мейл и после этого пойти и проинтервьюировать их не на улице, не в 20-градусный мороз. Я еще раз повторю, что это было бы интересно как опция, но сами интервью проводились на тех условиях, что нас интересуют социологические данные, а не персональные.
У меня был один опыт, когда я брал очень длительное по времени интервью, одно полтора часа и одно час. Это были интервью с региональными наблюдателями. На 8 марта, ну, вот эти на мартовские праздники меня не было в Москве, и я решил взять, там прошло, по-моему, 4 дня после окончания выборов, и я решил воспользоваться моментом, пока вот эти переживания еще свежи, и взял интервью, вот как раз первые 8 вопросов по вот в том списке, который я задавал, вот как раз те 8 вопросов, которые я задал по поводу опыта наблюдателя. И потом я уже начал, так как и так получилось, что оба эти человека, они были на митингах. Причем один из них был как на митингах в Москве, так и на митинге как раз вот в этом регионе. И тогда, да, получились очень развернутые ответы, вот полтора и час.
Нет, в любом случае это важно, но в момент митинга актуализируются некоторые смыслы, в том числе смысл участия, то, что интересовало нас в первую очередь, которые впоследствии будут, очевидно, затерты или переопределены возвратом к рутинам обыденной жизни.
Это содержание, значит, что это мучение такое, может быть, мы не знаем, потому что есть то же самое, это мучение такое, очень длинное интервью. И, конечно, которые пошли в страну, в основном они были содержание, чем не такой, который, конечно, как процедура, это замечательно, сразу так говоришь, что ты думаешь и так далее, потом содержание, ну,
Вот это вопрос.
По поводу содержания.
Давайте быть закончим.
По поводу содержания, действительно, просто я рассчитывал, что в аудитории, которая вот только-только пережила лично, большинство участвовали как наблюдатели и ходили на митинги, не нужно апеллировать к слишком большому числу там, лозунгов или высказываний и так далее, просто потому что ну, это отчасти очевидно. Да? То есть я пытался извлечь из этого контекста в своем докладе скомпоновать некоторые факторы, которые были менее очевидны. Но в целом в публикациях, которые мы начали делать, очень активно используются фрагменты интервью, так что тут как бы никакого воздержания от того, чтобы обращаться к голосам участников, нету ни в коем мере. Относительно реплики Ольги Мирясовой, касающейся того, что митинги были не так сценоцентричны, как традиционные активистские, это несомненно так, это несомненно верно. Речь шла скорее об отсутствии некоторого передаточного механизма в политическом представительстве тех людей, которые уже представили себя стилистически. Да, и в том числе вот все эти коллизии вокруг списка спикеров на сцене, невозможности создать некоторый диалог, который бы выступил основой для представительства, в результате чего происходила изоляция всех групп, включая вот эти самые пресловутые координационные структуры. Да? При этом я согласен, что одни и те же события, в зависимости от выбора шкалы, конечно, могут быть определены в совершенно различных интерпретационных координатах. И, наверное, твоя реплика важна еще тем, что просто не надо забывать о масштабе и некотором оптимистическом драйве, да, который присутствовал в этих митингах, и в том числе в спонтанном творчестве, которые были в этих пространствах реализованы. Действительно, забывать об этом не нужно. Я хотел бы вернуться к замечанию, которое сделал Вячеслав Данилов, сказав в образе врага, я просто не завершил. Ну, я как бы там понятно, как бы логика понятна. Я именно поэтому сказал, что интерпретация сказанного была верна вплоть до последнего пункта, но исключительно, потому что если официальная риторика пропутинских митингов действительно была крайне милитаризована, умрем под Москвой, раздавим оранжевую гадину и так далее, то сами участники митингов за крайне редкими исключениями, буквально единичными, реагировали или оценивали участников митингов оппозиционных или протестных совершенно спокойно и почти позитивно. Большая часть ответов звучала примерно следующим образом. Оппозиция нужна, у каждого есть право на мнение, пускай митингуют и так далее. Да? То есть раскол между сценой, неким сценическим образом этого митинга и установкой, разделяемой абсолютным большинством мобилизованных участников, были очень ощутимыми. Для этого и нужно было брать интервью, да, для того, чтобы понять, что войны не будет. Что касается замечаний Олеси и Екатерины, сказать, я бы не стал эссенциализировать этих других, потому что, конечно, различия существуют, но они не реализованы и не доведены до такой степени, чтобы можно было говорить о другой России или о двух Россиях и так далее. В этом смысле Екатерина совершенно права, указывая на тактическую поливалентность многих признаков, которые в своем воображении мы, отчасти благодаря журналистской работе, да, приписываем этим самым другим. Эти другие в несколько смещенной оптике, в чуть-чуть иных обстоятельствах, оказываются, условно говоря, теми самыми там, нашими условными, там, соседями, коллегами и так далее, с кем мы постоянно имеем дело, не придавая значения тому обстоятельству, за кого голосовали эти люди. Более того, на митинге на Манежной, на вечернем митинге на Манежной после завершения выборов, было представлено огромное количество госслужащих, я думаю, даже больше, чем на Поклонной. То есть это были госслужащие, которые буквально выстраивались секторами. Вот здесь были спортсмены, вот здесь были из одного ведомства, вот здесь из другого, здесь Мосметрострой, вот здесь жил Дортранс и так далее. То есть они сами говорили об этом, те, кто не отказывался говорить. И в этом смысле одно из отличий, которое отчасти уже обозначила Екатерина, самой структуры митинга очень четко подкреплялось. Так называемая вторая или другая Россия была, как сказать, она не существует как таковая. Речь идет скорее о различии в условиях найма и в отношениях на месте работы между служащими и работодателями. Да, многие из респондентов, которые принадлежат не к заводским мобилизованным рабочим на пропутинских митингах, а именно к образованным служащим, к госслужащим в формальном статусе, пришли на митинг не для того, чтобы избежать наказания, а для того, чтобы способствовать своей карьере. Они не хотят быть на плохом счету или рассматривают это в качестве дополнительной опции, которая позволяет им продвинуться, как одна из многих в этом карьерном наборе. Нет, конечно. То есть я имею в виду, что дифференциация мотивов здесь присутствовала, но то, что объединяло этих людей, и то, что их отличало довольно решающим образом от участников общегражданских митингов, это было отсутствие некоторой фигуры власти, которая одновременно раздавливает и печется. То есть вот у людей из Лужников или с Манежной эта фигура время от времени всплывала, да, то есть начальство, в том числе вплоть до правительства, это то, кто может убить, но это и то, кто защищает. Вот эта фигура полностью отсутствовала в интервью людей с Болотной, Сахарова. Да, и то, что начальство и правительство оказывались в этом смысле достаточно тесно сцеплены, демонстрирует как раз, что источник нужно искать в отношениях найма и в зависимости от работодателя. Да, это, можно сказать, совершенно точно. Сейчас последние два замечания. Касательно Манежки. То есть я имею в виду митинга на Манежной площади. Мне, например, именно на Манежной чуть не сломали диктофон. Отказов было очень много. И я полагаю, что это связано с абсолютно недоступной нам картографией митингов. То есть сколько бы мы ни претендовали на то, что мы можем описать структуру митингов с потоками движения, с расположением отдельных людей и групп, даже в случае пропутинских митингов, которые были гораздо более четко структурированы по ведомственному признаку, полагаю, попадание в ту или иную зону, в тот или иной пояс на расстоянии от центральной сцены, в тот или иной момент циркуляции участников был решающим в том, отказывали или допускали участники к смыслам своего участия. Да, и в этом смысле полагаю, что это хороший пример, который демонстрирует в том числе ограниченность любой попытки представления митинга как вещи, обладающие пространственно-временными характеристиками. У нас нет доступа к данным, которые позволили бы картографировать эту вещь достаточно плотно и точно.
Какой это доступ может быть?
В том-то и дело, то есть, условно говоря, нужна серия из однотипных митингов числом 12, например, наблюдаемых с вертолета, охваченных группой, 100 социологов и так далее, да? То есть,
давайте.
Примерно, да. То есть я как раз и хочу показать некоторую сомнительность ряд выводов, в которых мы можем опираться вот на наши очень частичные данные непосредственного столкновения с манифестантами. И, наконец, Амандин, отличный пример, отличная провокация. Конечно, никакого сравнения нашего замечательного, изящного и полного смыслов метода работы с крупными опросными агентствами я не вижу, но здесь есть один важный момент. Я специально оговорил вот это напряжение, как продуктивное напряжение, да, активистское и условно объективистское, исследовательское в рамках коллективов, подобных нашему, потому что это напряжение всегда очень, оно не однотипно, да, в нашем коллективе оно не туреновского рода. мы никоим образом не занимаемся маевтикой с участниками митингов, заставляя их рожать какие-то интересующие нас смыслы. Речь шла о том, чтобы вводить в диалог с ними такие вопросы, которые не ставятся, ну, условно говоря, на сцене, да, то есть не звучат от сцены, при том, что они были совершенно свободны отвечать на эти вопросы, исходя из своих предпочтений и своей логики. Мне кажется, это принципиальное различие, и в этом смысле, дальнейшая рефлексия, которая может выстраиваться вокруг этого, будет опираться все-таки на понятие диалога, а не на понятие формирования или культивации.
Да, отключение есть. Да, вы на это, я думаю, на этот вопрос. Ты вам не хотел ничего
сказать? Нет, коллеги, я хотел сказать большое спасибо, очень большое количество замечание очень важно, и одно из них действительно методологическое. Видимо, это относится ко всем участникам и социологам, которые сейчас пытаются что-то делать, писать. Есть огромное количество самоочевидных вещей, мимо которых мы пролетаем. Как, например, вот я понял, что не сказал про этот мотив, что хочется поделиться с кем-то, да, выплеснуть свое возмущение, да, безусловно, это как бы один из лидирующих. Там другой мотив, вот, о котором Саша не говорил, что мотив, или вот вы не говорили, участие на Болотных, например, там, страх был перед тем, как туда идти, и он рефлексировался, от чего стоит только эти вот описания, как себя вести. Вот. Это вещи самоочевидные, но, видимо, нужно как-то откатить. Мы готовы разбираться в тонкостях, надо откатить как-то. Вот. И последнее, вот там лежат остатки социологического журнала, это можно брать.
Спасибо большое. Мы тогда надеемся, что все смогли записаться на этой бумаге, которая где-то скрасывала по комнате, и которая не знает где, надо ее вот сюда. И следующий семинар будет 17 мая. Он будет посвящен российской милиции, полиции, и список участников и выступающих еще уточняется.
Когда? Когда он будет?
17 мая.
Ой, я хочу. Thank you.